Итак, начнем. Так, тема лекции у нас... Сейчас, одну минуточку. Тема лекции у нас называется «Необычайная сила». Необычайная сила. Ну и сразу, значит, не по праву рождения принадлежит право высказываться. Никто мои высказывания трактовать не может, потому что это право принадлежит автору высказывания. Вот такая мантра грозная. Необычайная сила. Необычайная сила. Каждый когда-то замечал, что вот у него все вот так вот прям идет, идет и идет. И он даже не устает. Получается. Иногда вроде и поел, отоспался, ничего не получается. То есть какой-то вот какой-то драйв, какой-то вот подъем, какая-то кундалини у него взялась. Или необычайная сила, может быть, когда за тобой кто-то гонится от страха, может быть, так получится, да. То есть ты уже, ноги сами бегут, какая-то сила просто тебя оберегает. Вот это Бог. Это Бог. Он включает твой механизм, твои вот эти... И эта сила, она должна нам отдаваться, либо чтобы нас спасти, раз, либо что-то такое сделать, что Бог мне сказал сделать, и я это делаю. То есть такая сила дается. Эта сила настолько приятна, настолько такое ощущение, что она не сравнится ни с каким наркотиком, и это делаешь, хочется делать, и мне все равно... как на меня скажут, посмеются надо мной или что, то есть вот ради этой силы, то есть я вот нахожусь в таком состоянии, в этой силе, и потом оказывается, говорят, вот подвиг совершил, трудовой или военный какой-то подвиг. Вот, вот у меня там такое, ну, часто бывает, ну, как через раз, через день, то есть не всегда. И главное, что после этого ты ничего не теряешь. Вот когда я работал на втором Запорожье, я очень часто рассказываю, вот именно там у меня была эта необычайная сила, и вот когда она была, там случались и чудеса. Я про них очень много рассказывал, там и железо само по себе гнулось, и рвалось вот так вот, и там, то есть эта сила была не только во мне, она была рядом со мной. И вот вопрос. А откуда она взялась? И вот со мной работали студенты на втором Запорожье. Ну, я попросил там начальника, потому что я тут не управляюсь. И студенты подрабатывали, там общага рядом. И они меня прозвали коммунистом. Такая была кличка. Вот. Это они меня один раз застукали, когда они ушли обедать, а я один там в одно лицо, там 8 шпал поменял. 8 или вру, наверное, это. Сколько? 6, да? 6. Ну, что-то много поменял шпал. Ну, как раз там красный поставил щит туда, красный поставил туда, подготовил, он не смотрит и говорит, ну... И вот так уважать стали. И рядом со мной тоже стали так работать. То есть это какая-то штука, она заразная. Вот когда с ленивым человеком сидишь, тоже засыпаешь, а с таким энергичным тоже как-то передается. Когда мы работали, особенно когда я работал с уголовниками вместе, уголовники это химики. То есть они сидели, они деньги не получали за это. И они вот это видели, мы зимой голый торс и вперед, и им это было весело. Там все депо собиралось посмотреть на нас. И там дежурный по депо говорит, я прихожу заряжаться. Хотя, ну что там заряжаться, смотришь, там в шапке вот так вот кутается. А мы там это кидаем щебенку. Вот, и более того, это сила, вот можно сделать пантакль, какой-то оберег, и там эта сила какая-то. Вот у меня эта сила, она аккумулировалась в ломах, в лопатах, в кирках, в гаечных ключах, и когда я уходил в отпуск, люди думали, вот сейчас мы отдохнем. А потом я приходил туда, что-то мне было надо. Они говорят, ты что, их заколдовал бы, брали эти инструменты и не могли опять остановиться. Вот такая вот эта сила. То есть никто людей вообще не заставлял. Я сам не заставлял, я не был каким-то там тираном. Я просто сам работал, сам поглощу. То есть сила сама по себе. Вот так и авторитет, и его не надо как-то доказывать, он виден. Или драгоценный камень, его не надо как-то вот, ну, можно, конечно, огранить, но не надо его это презентовать. Он сам по себе, сам себя рекламирует. Так вот эта сила. Спортсмены приходили туда, спортсмены, которые изнуряли себя тренировками. А мы же изнуряли себя, мы изнуряли не то слово, мы работали. Но мы делали дело, был какой-то результат, и нагрузки были. Тот говорит, я на тренировках так не выкладываюсь. И в конце концов бросил этот спортзал и пришел к нам. И мы к этим спортсменам всегда применяли щадящий режим спортсмена, там, путейца, там, спортсмена. Вот. То есть эта сила есть. Есть какой-то феномен. Какой-то феномен. И этот феномен нельзя купить за деньги. Нельзя за деньги так работать. Какой бы ты там конфетку, морковку, ты все равно, что у тебя, ты не выжмешь себя вот этого энтузиазма. И потому что это без последствий потом проходит. И начальник бегал за мной и говорил: я не могу тебе больше платить. Я говорю: да мне не надо. И в результате он находил какие-то, изыскивал средства, приписывал мне какой-то бестыковый путь, мифический, которого не существовало тогда. И мне платили там много денег. Ну, можно подумать, это квалифицированный труд, это тяжелый труд, но очень квалифицированный и ответственный. Там на стрелках надо было, чтобы стрелка перевелась, и там зазор был 2 мм, то есть плюс-минус 2 мм. Щуп туда втыкали, и если больше, значит это, то есть опасно, потому что, ну, локомотив упадет и все такое. За ответственность тоже ж платят. Вот. Но потом я работал дворником на базаре, ну там-то какая ответственность. И повторилось все в один в один. Я просто смотрел, у меня тоже был драйв вот такой, на меня это наезжала эта сила, я начинал убираться там, где не надо убираться, где никто мне не говорил убираться. То есть какая-то инициатива, сам Бог указывал. Потом приходила санстанция, потирая руки, она огромные штрафы с базара брала вот там за, ну, мусор какой-то неучтенный. А тут раз они ничего не находили, и ежемесячно начальник базара меня вызывал и такой пресс денег давал. Вот. Тоже необычная сила. Сила, она во всех вообще выражениях. Но вот это альтруизм, но гнаться за ней бесполезно, это как птица счастья. Ты это делаешь, потому что ты это хочешь делать, потому что Бог тебе это сказал. И ты в этой силе. А вот это следствие, что там слава, там почет, уважение, что тебе деньги дают, это потом. Если ты вот это потом поставишь на первое место, ничего этого, в общем, не будет. Вот. И все это подключение к другому типу энергии. Вообще другой тип энергии, на порядок выше, там другие законы, там другое ощущение счастья. Это то, что вот мы читаем, Бхагавад-гита заканчивается, то, что если ты рядом с Богом, там сила, победа, нравственная чистота, изобилие. Вот это все было. Вот это все было. Никакой церкви, никакого духовного учителя. Просто вот это хотелось. Бог есть каждого, не только, у каждого, не только там в церквях. И это все есть. Просто один этому Богу уделяет внимание, а другой боится. Я на работе брался за те дела, за которые начальство даже думать боялось думать, браться за них. Сейчас, минутку, тут что-то такое. Сейчас мы его, чтобы она нас не отвлекала. Вот. То есть нужна известная храбрость. Вот. То есть человек начинает понимать, что труд на благо каждого не для себя, не для собственного. Оно делает человека эффективным, могущественным, счастливым. В Бхагавад-гите так и сказано, необычайная сила. Но в Бхагавад-гите 1914 года написано еще и счастье. Счастье не будет сопровождать. И вот это ощущение счастья, оно перекрывает все. И люди даже не решаются сделать замечание такому человеку, что-то. Они просто ходят вокруг него на цыпочках и боятся спугнуть. Вот это вот. Вот. А мне был недавно звонок, ну, звонок такой, о личностных отношениях. Потому что, ну, считается, что счастье – это вот личностные отношения. То есть, контактируя с людьми нормально, есть счастье, не контактируя. Все остальное, и в общем это правда. Но мы должны понимать, что если у меня нет вот этой необычайной силы, любви вот к этой деятельности, которая вот только моя, потому что все остальное я делаю, ну потому что надо, из уважения, а это я делаю из любви, понимаете разницу? То тогда на личностные отношения не могу рассчитывать. Потому что личностные отношения – это дополнительная сила, поддержка, которая возникает, когда там синергии говорят такие вещи, когда я делаю дело. Но если я дело не делаю, то никаких личностных отношений не будет. И вот звонит мне человек и говорит: вот семья, вот там что-то валится, там этого нет. Я говорю: понимаете? И говорит: и силы нету. Силы нет, а сила должна быть необыкновенная, необычная сила. Там написано не просто сила, сила победы, написано необычная сила. Сила необычная, которая ты просто ее оседлал и едешь на ней. Ты просто руками шевелишь, ты даже не делаешь чего-то. Все думают, что ты герой, а ты никакой не герой. Ты просто рискнул пойти в то направление. И можно назвать это энтузиазм, какое-то вдохновение. Но вот человек говорит, а как мне? Вот я понимаю, ходят на семинары, надо делать и это делать, и вот они это делают. Им кто-то сказал, не изнутри это произошло. Я это называю испорченной гуна страсти. Есть гуна, традиционно гуна благости или добродетели, гуна страсти посередине и гуна невежества. Гуна невежества — это тамас, это вообще ничего делать не хочу, смысла не трогайте меня и все. Вот. Гуна добродетели — это значит, я все знаю, она характеризуется знанием, высокой эффективностью, но есть гуна страсти. И говорится, что гуна страсти — это вот так себе какая-то гуна страсти. Это страсть, это выпучил глаза, и вот ты там рвешь, это что-то на баррикады. Нет, это невежество. Гуна страсти — нет, гуна страсти — это очень эффективный труд, это сила и есть. И вот гуна страсти, о ней мудрецы не говорят отдельно, как какой-то отдельной категории. Она примыкает или к добродетели, она двигатель, движок, или к невежеству. И вот куда она примыкает, то у тебя и двигается. Вот и все. Куда она примыкает? По-другому еще говорится, что есть, вот у Бога есть три такие главные энергии. На самом деле у него энергии этих очень-очень много, но есть внутренняя энергия, пограничная и внешняя энергия. И вот живые существа, которые, дети его, можно сказать, они или задружились с внутренней энергией и черпают оттуда энтузиазм, силу и так далее, либо с пограничной энергией. Они тоже могут вот это проталкивать, могут изучать, как эта материя состоит, из чего, использовать какие-то стихии. Но это не будет силой необычной. Там чудес не дождешься. Там будет скучно. И вот этому человеку говорю, вот это гуна страсти, почему ты... То есть страсть — это хорошо, это здорово, это огонь, это мы люди солнечные. Страсть — это то, что двигает, это то, что вопреки. Но сейчас везде и всюду начинается лунная династия задавливать. Вот потихонечку, не надо, выпучив глаза, надо все рассчитать, ты самодостаточно сиди, созерцай этот мир, иногда дашь совет, там какие-то революции, оно тебе не надо, Если мы посмотрим на наших ачарьях, они все до одного революционеры, все до одного, вплоть до того, что в руки оружие даже брали. И Бхактивинода Тхакур, и Бхактисиддханта Сарасвати, это вообще о нем речи, он брал там 20 своих учеников, они там с палками гоняли этих буддистов, его гоняли. То есть огонь. Если у тебя огня нету, ты мертвый. Ты мертвый. Потому что главное, что написано в Чхиндоке и Упанишад, неумение слышать, говорить там и дышать, мыслить, а жизненная сила. А жизненная сила — это необычайная сила, потому что есть сила инерции какая-то. Закатил какой-то шарик там в боулинге, он и катится, какая-то сила есть, но он катится, он сам не решает, куда ему свернуть. А вот жизненная сила, она решает, куда, изнутри. Похоже хоть на что-то живое. То есть необычайная сила. И вот это личностные отношения, если у тебя нету страсти, ты некрасив, извините, ты не сексуален, ты не привлекателен, потому что ты дохлый. Ты трусливый, дохлый, труп, ты можешь все это делать, все, хвосты всем заносить, все делать правильно, но тебя никто не любит, тебя пренебрегает, тебя не уважает, потому что трупы никто не любит. В тебе должна быть сила, сила. А сила — это гуна страсти. Гуна страсти может быть испорчена двумя способами. Либо врожденный способ, либо приобретенный способ. Например, мои родители, какой-то из родителей, папа или мама, он что-то такое там совершил, такой трудовой подвиг, а его взяли и кинули. Его обманули. Он почувствовал несправедливость. Он говорил, я работал, а ничего не получил. Ну, сразу хочу сказать, что обманывают кого? Ну, воруют у кого? Воруют только у вора. Обманывают кого? То есть, такое может случиться только с эгоистическими людьми. Потому что у кого вот эта сила необычная, он вообще не считает, сколько правая и куда дала и левая его там. Не считает. У него это много, безлимитный источник. Он это не считает, не обижается, он просто ищет, куда еще дать, куда еще дать. С умом, конечно, пристроить, не абы вот это разбазарить. Таким необычайной силы не дается. А этот человек, который эгоист, он уже думает, я вот это сделал, мне за это должно прийти. А эгоист, то есть он не безлимитному источнику, и он поневоле считает, экономит свои силы, считает. То есть он... А это все, а это материальный мир, там надо считать, там никаких чудес. И раз он считает, значит он, конечно, считает так, чтобы поменьше поработать и побольше получить, потому что ну, нужен какой-то прогресс. Не надо в убыток работать или вот так вот ровно. Надо же расти, все хочет расти. Вот. Абсолютно то же самое думает работодатель. Он думает, как бы его побольше эксплуатировать и поменьше заплатить. Ну, в рамках закона, чтобы он там это не фыркнул и не ушел. И рано или поздно его нагреют на деньгах или на чем-то, потому что изначально мотив-то был такой не сильно хороший, эгоистический. То есть эгоист это вот такое заболевание. Если папа или мама попали уже в эту ситуацию, то есть карма завершилась, то есть нашими ситуациями двигают мотивы, а не сами действия. Потому что мы видим, два человека одинаковые действия совершают, разные совершенно результаты. Мотивы не видны были. Мотивы это изначальная установка. Божья или не Божья, или в отсутствии Бога. В отсутствии Бога вообще не следует ничего начинать. И вот они начинают ребенка. И у него гуна страсти подпорчена. И рождается, ну, не эгоист, а ленивый человек. Он ничего просто так делать не будет. Это не значит, что он не быстрый, не сильный, не эффективный. Он все это будет делать, но для себя. Лодырь это не тот, кто не работает совсем, а лодырь это тот, кто совсем не работает, это уже просто больной. Это его надо лечить, и причем принудительно. Принудительно. Ему нужна реанимация где-то в тюрьме, где-то на лесоповале, там, такая реанимация нужна. А этот человек будет работать на себя. Но для других, если он отдачу не видит в ближайшем будущем, он работать не будет. Это больной человек. Вот, это эгоист. Эгоист. Почему он эгоист? А потому что он эгоист, это не неконченный негодяй. То есть мы говорим о силе. У эгоиста этой силы нету. И жизни нету, проблем много. Он всю жизнь начинает, а ему надо прийти к этой силе и все. Почему? Потому что он глупый человек. Он не то, что плохой человек, он глупый человек. Он не понимает до конца, что работать на других выгодно, а работать на себя невыгодно. Но мир вот так устроен, он не понимает. И никакие курсы этого положения изменить не могут, потому что это может изменить только личный опыт. А личный опыт, потому что вот работать, а чтобы не заплатили, это всегда ну, какой-то риск, это всегда что-то новое. И сколько ты ситуаций не выучишь, это вообще Божья ситуация работать на кого-то, а Бог, извините, делает только новое. И каждый раз я вот все выучил, а эту ситуацию не знаю. И каждый раз мне опять мне надо рисковать. То есть, первое, эгоист это не демон, он просто глупый человек. А глупый, потому что у него нет опыта, знания. А нет знания, потому что в нем сидит страх. Он боится рискнуть. Рискнуть, потому что знание получится в результате только риска. Риск, он должен. И что остается делать? И остается, и вот тут нужна молитва. Нужна молитва такая, вербальная молитва. Да Боже мой, сколько можно, вот это все надоело, и бах-бах-бах-бах, это очищение. И сразу после молитвы вперед, а желательно перед работой, перед самим действием, чтобы потом раз эта ситуация, а ты немножко уже бесов-то повыгонял немножко с себя, и можешь что-то сделать. Вот. Они так помолился, и потому что молитва, она имеет первое очищение, а второе, вот это дает силу, решимость, храбрость. И вот я очистился, и у меня все уже гармония, все, меня бесы не терзают, и хорошо. И на этом основная масса людей останавливается. А надо еще помолиться, чтобы у меня это, аж как это кто-то один говорит, штырило вот такое, чтобы вот это появился так, раз, вот так вот, что-то там надо делать, и пошел, вот. То есть, как вот есть мертвая вода, да, есть живая вода, то есть, следующий этап, до этого не доходит. Итак, ты налазываешь контакт с Богом, идешь, получаешь опыт, у тебя появляется знание, и ты перестаешь болеть, потому что эгоист – это просто больной человек, и это лечится, Но это так сделано. Во всех религиях, кстати, написано, что как раз этого делать не надо, что гуны страсти – это очень плохо, огонь – это очень, очень плохо. Энтузиазм, надо вот спокойно быть таком, такими, вот. Потому что это подпорченная гуна страсти, она, да, я ж не сказал, это родители могут там это огорчиться, и вот рождается такое. А это врожденное и приобретенное. Я что-то делал, а хоп, мне не заплатили. У меня собственный опыт несправедливости. То есть я, ну, тоже самое, такой эгоизм, оттуда получил такой эгоизм, и все. И тогда все это опускается вниз, гуна страсти. Кстати, эта гуна, она очень творческая, потому что труд – дело творческое. Работа не творческая, а труд – дело творческое. И она опускается аж на самую Сватхистану, и человек становится озабоченным, хочет и хочет оплодотворить там всех. Это я, в принципе, отвечаю на вопрос, а не просто оплодотворить, всем что-то рассказать, как-то с чем-то состояться, мозги оплодотворить, не только там по самому низу. Вот. И у него не может быть длительных отношений, он не женится, замуж не выйдет, это я отвечаю вот на то письмо. И у него какие-то краткосрочные проекты, Бог позволяет делать краткосрочные проекты не свои, ну, чтобы хоть чем-то человек занялся. И поэтому раз, влюбился, прошло 2 месяца, уже вот ту любишь, понимаешь? А когда твой проект, долгосрочный проект, вот тогда вот она твоя любимая, там это, Василиса Прекрасная и так далее. Вот тогда дается, там, на долгосрочный проект. А долгосрочный проект, это только, он связан с предназначением. А предназначение появляется так, я его начинаю воспринимать. На самом деле я его всегда вижу, но воспринимаю наряду, просто не узнаю, что это оно. А когда я утвердился в необычайной силе, потому что предназначение требует необычайную силу, потому что это дело Божье, оно даже не твое. Не твое. Вот. Ну, хотя, как кто-то говорит, что вот и появляется похоть у человека, похоть. Вот эта гуна страсти вся в похоть. И я не помню, кто-то сказал, что любовь к одной женщине – это опьянение, а ко многим уже, извините, пьянство. Хотя есть это полигамия, я знаю даже вот по Запорожью там людей, у которых вот 3 жены. Они довольны, он доволен, там дети вместе бегают, жены дружат, даже вот такое, да. Ну, вы знаете, надо какое быть предназначение, это есть исключения такие, но это надо быть такое большущее предназначение, чтобы это полигамия, чтобы это... Есть и такое. Но это все равно связано с делом, Вот, то есть это следствие отношения. Вот я... Ну, это к тому, что вот где оно счастье. Да, вот по этому поводу Андрей Шаповалов по этому вопросу говорит следующее. Что такое счастье, которое все подсознательно ищут? Проблема большинства, им кажется, что счастье – это что-то извне, что я должен получить. Это обман. Настоящее счастье вытекает из внутренней целостности, из зрелого сердца. То есть, это не то, что я получаю, это то, что я имею. То есть за ней не надо гоняться. Это сокровище, которое имеет источник в моем сердце. И если мое счастье вне меня, это значит, что меня можно в любой момент лишить моего счастья. И это приводит к ненасытности. Это как сказка, как это, о золотой рыбке. Помните, да, старуха такая, сколько ей не дай, сколько ей не дай. Сатана, дух этого мира, не способен дать счастье и удовлетворение изнутри человека. Он может дать кратковременное удовольствие только снаружи человека. Только Творец обладает правом давать удовлетворение изнутри человека. Вот почему люди меняют друзей и так далее. Когда они взяли от них все, что могли, им кажется, что кто-то сделает их счастливыми. Но это всего лишь кратковременная иллюзия, которая заканчивается очередным провалом. Вот. И нас к этому провалу тщательно обучает и подготавливает. Вот школа йоги, например, я слышал одного человека со школы йоги. И он рассказывал, я его слушаю как под гипнозом, потом начинаю понимать, что-то не то он рассказывает. Он говорит, что вот есть, вы, наверное, слышали, он говорит, вот есть солнечные люди. Вот нет вот демонов там или там божественных, потому что есть солнечные типы, есть лунные, да, слышали?
Черные и белые.
Да, черные и белые. Причем что-то солнечные и черные.
Да.
Я так сразу насторожил, а что это черные? Мы же солнечные, мы же там ура кричим, да, ура кричим. Как же, какие же мы черные? Потому что во всем мире знают, что ну где-то, когда что-то хорошее, это белое, а черное это что-то плохое, это же негатив, есть позитив, есть негатив. То есть уже ассоциация не та. И потом он говорит, вы же определитесь, вы черные, вы или там белые, как определитесь? Ну, посмотрите, какие у вас качества, может вам. Да что определяться? Я человек по образу и подобию, что мне определяться? Да, это все равно, что определитесь, девочка или мальчик, да снимешь штаны и посмотри, да. Вот и все. И тут что определяться? Практически эти вот такие возвышенные речи подталкивают, ты же определись, тебе идти там в угол или к черту на рога, да? Здрасте. Я Божий человек, все Божьи люди. Посмотри в зеркало, все, да. Ну, есть там одержимые, но все равно выгони беса и опять идти к Богу, да? Чего там? Вот, и они, эти солнечные, они такие гады, оказывается, понимаете? Они такие вампиры. Солнце, я подумал, солнце же дает, да, а они же такие вампиры. Я к тому, что все, что плохое, начинает приподнимать и расхваливать, а что-то хорошее черной красочкой. Вот солнечные такие вампиры, они вот всем такое дают, но для того, это они крючки закидывают, чтобы взять еще больше. Представляете? А лунные, они вообще такие молодцы, они такие самодостаточные, они, их только, у них такой недостаток, их еще могут там подъедать, ну, вследствие их пассивности. Ты лунный, это есть вампиры. Посмотрите фильмы ужасов, там как луна вошла, так все вампиры и повылазили. Как солнце зашло, вампиры куда-то подевались. Да? Вот почему вот так это говорят йоги? Я считаю, это вброс. Это вброс, и над этим работают очень серьезные люди. Там Генри Киссинджер и так далее. И наши лопухи русскоязычные, значит, впитывают, записывают, конспектируют. В результате они лишаются вот этой необычайной силы. Они становятся вот такими спокойными. И это считается хорошо. Да хорошо, когда ты весь полон, под завязку у тебя полный бак этой силы, и ты видишь, и ты понимаешь, что ты можешь это сделать. А не просто ты сидишь и созерцаешь, и у тебя даже в проекте нет вообще что-то изменять. Вот. Лунные. Какие вы лунные? Да вы лодыри или дачи, а не лунные. А лодыри почему-то, потому что вы эгоисты, потому что вы трусы. А нет, мы лунные, потому что ну трусы как-то не очень, да, не очень. А мы такие вот индифферентные, мы такие, но все равно не очень звучит. А вот лунные, это все равно, что мне напоминает, а вот они голубые, да какие вы голубые, что я в цветах не разбираюсь. Вы извращенцы. Вот давайте вещи называть своими именами. Нет, они лунные. И причем эти лунные ставят выше вот этих вот. Ну, они примерно одинаковые, а потом дальше говорят, ну, одни внутри лунные, а снаружи солнечные. Вот. Нет, если ты солнечный, ты внутри весь горишь, и снаружи ты скрыть это даже не можешь. А вот лунные как раз и, ну, какие они лунные? Причем тут, не обижайте Луну, не надо, ребята. Луна тут ни при чем. Вот. И поэтому вот Бруно Ясенский сказал, не бойтесь друзей, они могут лишь предать вас, не бойтесь врагов, они могут лишь убить вас, но бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершается предательство и убийство. Вот это люди, ух, какие люди. И вот примерно то же самое сказал Юлиус Фудчик, это национальный герой ЧССР. Бойся равнодушных, восклицательный знак. Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле. Вот те лунные. Понимаете, давайте вещи своими именами. То есть, зайцевы с прижатыми ушами, а никакие вы не лунные. Вот так вот. То есть, кто-то старательно подменяет понятия божественное и природное, выставляет как примитивное и недуховное, а вот это низменное, трусливое, представляет как результат какой-то долговременной духовной практики. Вот. То есть, вообще, цель сатаны, если по большому счету, это не поражать тебя постоянно и воевать против себя, а сделать так, чтобы ты до конца своих дней занимался самостоятельно самоуничтожением. И у тебя раз там гоны страсти, что-то захотел делать, ляжь, полежи, сейчас все пройдет, помолись, да. Вот, все пройдет. То есть необычайная сила. То есть вот этот рогатый эгоизм, это болезнь бессилия, и она лечится. Как лечится, я сказал. То есть я еще раз повторю, эгоист — это не конченная тварь, это просто глупый человек, не понимающий, что это невыгодно. Ума набирается не на семинарах, а на собственном опыте практическом рискового альтруизма. Не просто альтруизма, а ну-ка я сделаю и ничего даже не спрошу. Рискнуть надо, рискнуть. Вот так. То есть ответственность, Бог говорит, новое творю, ответственность пугает, новое пугает, ответственность пугает. И тогда вот молись. Потому что вот лимит твоего противостояния, допустим, у тебя вот сейчас столько сил, то есть вот ты необычайной силы не ощущаешь, ты ощущаешь какой-то ресурс, но там неподъемная такая гора. И вот именно когда ты лимитирован, когда вот эта буря, и когда ты противостоишь, это и диктует уровень твоего хождения в славе. Потому что, ну сами понимаете, какой ты герой, если, ну, ты одной левой что-то переставил, там пошел спокойно, ты подвиг совершил, нет, когда ты рискнул. Герой — это который совершает сверхусилие. И потом, и так происходит наш рост. Вот я, вот проблема. Бог добавил. Я решил эту проблему, дальше я пошел ростом выше. И так далее, и так далее, и так далее. И это будет расти. И будет тогда у нас с вами необычайная сила. То есть необычайная сила, победа, чистота, изобилие — это когда ты Бога слушаешься. А слушаешься ты его когда? Когда ты ему веришь. Когда ты ему веришь. Потому что слышат все. Я не верю, что кто-то Бога не слышит. Ну он просто раз какая-то мысль шальная, ой, свят, свят, свят. Даже думать нельзя об этом. Даже думать об этом страшно, не то что верить. И вот духовный учитель... Сейчас очень модно за духовных учителей говорить. Он ничему не учит, кроме веры. Он ничему не учит, кроме веры Богу. Потому что есть материальные учителя, и их очень много, и они затесали всякие, делают религиозные практики, и на самом деле это материальные практики. И они учат обращению с материей. Они должны уметь преуспевать в том, чему учат, иметь квалификацию. Ну, например, вот Нарбеков духовный учитель, вроде духовный учитель, но вот он набрал группу и всех сделал миллионерами. Или там есть Елена Блинская такая из Ярославля, марафон желаний. Вот тоже. Вот. Или Рами Блэк, вот он меняет мировоззрение даже, сказочную атмосферу, люди там становятся миллионерами. Но есть духовные учителя, которые учат обращению с духом. Обращению. Какие учителя есть? Шикша Гуру, Дикша Гуру, Вартма Прадакшика Гуру и есть Чатья Гуру. Вот эти все остальные, Шикша, Дикша, Вартма Прадакшика, и есть Чатья Гуру. Это Бог в тебе. И вот все, вот надо вот с ним задружиться. А это все вспомогательные костыли. Может оскорбительно, со всем уважением, но они костыли, и они должны, им, они меня соединят с Богом, я их уважаю потом всю жизнь, но потом я опираюсь не на них, а на Бога. И настоящий учитель говорит, ты, ну, я тебе не нужен, у тебя все уже вот это есть. Итак, Ну и в Гите написано, что никто не знает, что ему делать. Духовный учитель только подтверждает то, что Бог ему сказал. Подсказывает, что делать. И ведет человека по жизни эта сила, сказано. То есть вера – это необычайная сила. Мы отвлеклись. Да, хорошо, мы понимаем, что вера – это сила необычайная. Но я боюсь. Как выйти из страха в веру? Как выйти? У вас есть предположение, как выйти из страха в веру?
Перестать бояться.
Как перестать бояться?
Преодолеть себя.
Как преодолеть себя?
Свой страх в себя, изнутри его просмотреть и отпустить.
А он не уходит.
А он не уходит.
А он, зараза, не уходит, да. Потому что ни страху не уходит. Потому что победить свой страх — это практически сделать экзорцизм. Это во мне кто-то сидит. Если во мне никто не сидит, бес не сидит, значит, кроме меня и Бога никого нет, страха нету. Вот. Этот бес мне загораживает, и поэтому он не хочет уходить.
Бесом.
Он живой и не хочет уходить. Ну как? Ну, некоторые говорят, вот отче наш почитал и как-то полегчало, да? Бес ушел, да. Ну, короче, всякие есть. Самое плохое, то есть если я понимаю, что есть что-то, что меня ограничивает от этой необычайной силы, от этой мистической силы, и есть это даже не что-то, а кто-то, потому что если что-то, я особенно и не трепыхаюсь. Ну, что-то. Вот есть я и есть что-то. И есть что-то, оно мое, может быть, не мое, но если есть кто-то, я совсем по-другому реагирую на это. Если во мне завелись какие-то глисты, блохи, там, я не знаю, или я буду делать все, чтобы их выгнать, потому что ж они не просто лежат на полочке, они что-то там делают, а меня генетически переформатируют вообще. Я вообще, это же не я. Вот, и поэтому надо что-то делать. То есть это не что-то, а кто-то. И вот тогда, то есть самое плохое, когда человек вот имеет страх, но не понимает его, не осознает. Как алкоголик говорит, да я пью, да я не пью, я в любой момент брошу. Вот с ним бесполезно что-то. А если человек понимает, что это есть проблема, вот и этого уже достаточно, что на 80% он победил. Тогда он будет, ну, все пробовать. Итак, вот страх и вера, понимаете, страх и вера. Я же не просто так сказал, что вот из страха надо выйти в веру, потому что страх и вера очень похожи. Практически это одна такая комната, которая работает или в негативе, или в позитиве. В этой комнате происходит творение реальности, потому что страх абсолютно верит, это абсолютная вера в то, что случится что-то плохое. И из этой комнаты начинает формироваться реальность, как из какого-то там диапроектора. А вера — это то же самое. И вера, и страх, они апеллируют невидимым. Это еще не случилось, но они это начинают формировать действительность. И из нейтрино, из вот этих частиц начинает вот это формироваться событие. Кто это делает? Это делаю я. И поэтому очень важно. То есть вера — это инструмент. И главное, чтобы этим инструментом владел я. Вот когда у меня вера, это значит, у меня есть творческий инструмент сотворения действительности, и он у меня в руках. Если у меня есть страх, то тот же самый инструмент, мой инструмент веры и власти над миром, но владеет ими другой. И он моими руками, моим вот этим творческим потенциалом формирует эту действительность. Мы думаем, ну это просто там мозги, гипоталямус и все такие дела. Нет, это очень сложнейшее устройство мистического, ну, мистику производит. Человек вот такой вот он, вот такой. Ну как, то есть вера предполагает, что хорошие вещи будут, а страх предполагает, что плохие вещи будут. Вот и все. Вот ребенок заболел, и мать, если она с верой, она говорит, ну завтра прочихается, будет бегать. А мать, которая, ну, скажем так, не в Боге, она говорит, ой, как бы завтра хуже не было, надо, и ему реально хуже. Ему реально хуже. И вот она сама, вот такие матери сами убивают своих, получается, детей. То есть они, страх и вера, похожи в действии, но идут в противоположные стороны. И каждый волен выбирать, с кем дружить, со страхом или с верой. И вот эта комнатка творчества, она подключена к разным, ну, к мирам или к разным источникам. Та к сверхъестественной силе, к необычайной силе, и там вообще какая бы ни была проблема, она легко решается, потому что проблема просто проблема, а то лекарство сверхлекарство. А вот это вот наоборот убийственное. Вот как у нас, знаете, сейчас вот лечат так. Сейчас вы знаете, сейчас ну, постановлением отменили все вот эти плановые операции, все, все под вот эти центры с вот этой холерой. Туда люди приходят и не возвращаются оттуда. И запрещено, то есть вообще, ну, какие-то комнатки смерти. И вот эта комнатка смерти становится твоя вера, потому что ты туда приходишь, там полная неизвестность, неизвестность, и ты сам с собой соревнуешься. Что бы еще хуже, гаже придумать, и потом оно, а я же это и предполагал, да. В общем, страх и вера — это не просто какая-то эмоция, это подключение питания либо с царством света, либо с царством тьмы. Либо вот с тем солнышком. У нас царство света не где-то там на Проксима Центавра, Альфа Центавра, или даже такие есть там огромные звезды, сверхзвезды. Вот наше солнце, вот это наша часть, и мы к нему вот подключенные, ура, называется. То есть, а страх — это прямой мост в царство тьмы. Необычайная сила. Тот, кто владеет необычайной силой, он характеризуется уверенной жизнью. С ним говоришь, и если у тебя был какой-то страх, то рядом с этим человеком он проходит. То есть уверенность — это необычайная сила. Уверенность — это какая-то психологическая черта убеждения. Когда человек что-то говорит, и как ты ему веришь? Потому что он говорит уверенно. Другой человек будет говорить тот же текст, с такими же децибелами, и никто не поверит. Силу эту не видно. Но мы чувствуем, мы результат прямо сейчас чувствуем, что она действует или нет. Она действует на нас или нет. И не то, что нас гипнотизирует. Мы чувствуем присутствие этой силы и понимаем, что так и будет. Это, понимаете, как валюта, которая обеспечена золотым запасом. Он говорит этот текст, и мы знаем, что за этим текстом стоит сила, которая это все обеспечит. А некоторые говорят этот текст, и мы понимаем, что ну, текст-то нравится. Ну что-то я сомневаюсь. Не верю, что-то я ему. Вот, если я заглянул в Википедию и подумал, а что ж такое уверенность, да? Уверенность. Ну, всегда есть люди, которые копаются во всех терминах. Думаю, чего бы не воспользоваться. То есть психологическая черта убеждения, уверенность, а кого? И себя, и других тоже. И себя, и других. Потому что когда ты сам себя убедил. То есть уверенность, у веры. Ты находишься у веры, ты находишься, а это сила, ты находишься с этой силой. И поэтому что тогда бояться? Итак, уверенность — это состояние ума, в котором ум выражает согласие суждению без боязни ошибиться. Или состояние бытия без сомнения, или свобода от сомнения. Ну, некоторые определяют уверенность как психическое состояние, в котором считают некоторые знания правдой. Вот они этому верят, этому не верят. А вообще, ну, центральное и главное, это не касается ни какой-то фактологии, ни какой-то информации, а конкретно уверенность — это как безопасность, понимаете? Безопасность. Я сильнее окружающей среды, я пришел ее изменять. И я не боюсь, что она меня как-то изменит, потому что, ну, что напротив меня? Сила на моей стороне. Уверенность является психологической характеристикой веры и убеждений. Вот ну, письмо в комментариях такое. Коруника пишет. Какова причина сильной восприимчивости и наивности в жизни человека? Вот некоторые вот верят всему. Знаете таких, да? Просто мы не можем, вот эта комнатка, которая творческая, она постоянно должна быть наполнена, потому что мир, в котором я живу, исчезнуть не может. Он должен постоянно подпитываться, сформироваться, он формируется из этой комнатки, а не постановлениями там Кабмина, нет. Это из этой комнатки. И он чем-то должен наполняться. И если у меня собственно, источника уверенности не достает, то поневоле приходится прибегать к источнику извне. То есть святое место пусто не бывает. Совсем без веры человек жить не может. И поэтому вот человек, когда верит всем, вот как ребенок, что он верит всем, у него опыта ноль пока. Вот. А комнатка должна быть заполнена. И взрослые говорят ему хорошие вещи, он в это верит и хорошо живет. Даже лучше тех взрослых, потому что они могут сами в это не верить, а ему расскажут хорошую сказку и счастливое детство. Частным случаем уверенности является уверенность в себе. Я продолжаю читать Википедию. Отсутствие уверенности в себе составляет психологическую проблему. Уверенность в себе – это наше собственное восприятие себя, своих возможностей и уровня профессионализма. Она выражается в виде позитивной оценки собственных навыков, способностей и сил для достижения значимых целей. Основой для формирования уверенности в себе служит достаточный поведенческий репертуар, позитивный опыт решения социальных задач и успешного достижения собственных целей. Ну, наверное, имеется в виду удовлетворение потребностей. Для формирования. Вот, то есть мы, что такое уверенность, что такое основа? Для формирования. Мы же хотим сформировать уверенность в себе, да? Чтобы не быть ненормальными. Для формирования в себе важен, а вот внимание, важен не столько объективный успех, даже не успех важен, а сколько субъективная, позитивная, собственная оценка результатов собственных действий и оценки, которые следуют со стороны значимых людей. Не всех, кого попало, а чтобы меня кто-то там еще и похвалил. Две вещи. Ты сам и люди, ну, которых ты сам, ну, как-то уважаешь, да? Вот. И позитивные оценки определяют смелость в постановке новых целей, а также инициативу человека. В общем, суть в чем, что уверенными людьми не рождаются, а ими становятся. Потому что уверенность в себе – это не врожденное качество, а навык. Да? А навык. Это рекламная пауза. Но это для того, чтобы подумали, что если у кого не хватает уверенности, дело наживное. Наживное, да. Иногда надо делать паузы, чтобы мысль.
Мама, папа, это значимый человек.
Да.
А если мама...
Чтобы я уважал папу и маму, они должны минимум не ругаться. Если не ругаются, потому что мама гонит на папу, папа гонит на папу, они опускают авторитет друг друга, и они получаются незначимые люди. И тогда начинает ребенок искать со стороны. И они не просто должны не ругаться, а... Да. Тогда такие авторитеты, боги практически. То есть у них все хорошо, у них нет проблем. Вот, потому что есть проблема у человека, а какой он значимый? Вот этот человек, нет проблем. Бог, Божий человек. Итак, чтобы развить уверенность в себе, необходимо наши действия. Мы можем посещать тренинги по развитию уверенности, обращаться к специалистам, читать статьи, книги. И при этом наша уверенность в себе не вырастет ни на миллиметр, если мы не приложим собственные усилия и не рискнем. Не рискнем. А усилия когда надо? Когда Бог позвал. Как Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, вот какая-то жизнь, и тут появилась бхакти. Бхакти – это что-то во мне там трейкнуло внутри и сказало, ну займись этим. И Прабхупада пишет, ты должен все бросить в этот момент, все бросить. И заняться этим, потому что если ты вот это проворонишь, а это все сделаешь, ты ничего не сделаешь. А если ты вот это, бхакти, вот это вот сделаешь, то ты ничего не потеряешь. Вот. И Бог сам говорит в Бхагавад-гите, ты делай то, что я говорю, и я добавлю, что тебе не достает, даже и сохранил все, что у тебя есть. Ты ничего не потеряешь. А мы думаем, а как же это, хозяйство на зиму, да, как Кот Матроскин, да, какой бхакти-то, вот. И вот я выписал 10 советов, ну я их выписал, которые мне понравились. Мне кажется, даже их можно сархивировать до 5, но я оставил как есть. которые могут развить уверенность. Они очень простые. Они очень простые. Они настолько простые, знаете, любая задача, вот вода камень точит, да, любую задачу огромную, если взять и развить на составляющие, то мы можем их как орешки пощелкать быстро. Немножко это сделал, немножко это сделал, немножко это, раз и все. То есть это вот, ну, надо просто делать то, что, хотя что-то ты имеешь, что-то ты можешь делать. Первое, ставьте себе цели. Речь идет не о целях, которые вам ставит руководитель там или кто-то. У нас должны быть собственные цели. Тогда это активно-упредительное поведение. А если тебе сказали, ты делаешь, это пассивно реагирующее. И ты-то не... То есть ты должен, у тебя должны быть свои цели. Только тогда ты можешь живым вообще считаться. Второе. Действуйте в направлении желаемого. Ну, это то, что я уже сказал раньше. Надо дробить путь к цели на этапы, начать с самого там простого, и шаг за шагом доходишь до цели, и каждый такой путь пройденный, я оглядываюсь, и я думаю, ну, о, это мое достижение, это вклад в уверенность, потому что у меня есть опыт, у меня есть прошлое. Это касательно и даже целого народа. Почему хотят прошлое забрать у народов? Я не говорю там у русского народа, у украинского народа, меняют прошлое. Да никакого не было, мы были дикари, потому что мы видим, что у народа было героическое прошлое, и если сейчас что-то будет, вообще не проблема. Но если взяли и отрезали, то мы опять, прецедента не было, а нас пугает, что куда? Вы попали, ребята, вы уже в крысоловке, вы никуда не денетесь. То есть, но опыт, если мы просто знать будем свое прошлое, нас даст уверенность выбраться из любой ситуации. Потому что уверенность – это божественное качество. Кто против Бога? Никто. Никто. Какая вы сказали, все, сейчас тут вас всех зачипируют, вы уже рабы, вы уже никуда. Нет. У нас есть опыт прошлого. И не такое было. И видели, какие у вас большими и маленькими пачками было все это. Просто надо это донести, надо это понять. Вот и здесь это второй пункт. Признайте свои достижения. Отслеживание достижений помогает. Лучше понять свои сильные стороны и закрепить полученный позитивный опыт, что является фундаментом уверенности в своих силах. Отслеживание. То есть, ну, как это, сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный. Хвали сам себя, нормально. Не хвались окружающим, а себя хвали. Ты, да, получилось, ты не такой уж я и это, и желторотый. И там получилось, и там получилось. Создавайте поддерживающее окружение. Вот это важно. Четвертое. Больше общайтесь с людьми, которые верят в вас. Если люди говорят, что у вас не получится, минимизируйте, а лучше вообще исключите с ними общение. Потому что это люди токсичные. Токсичные. Они не могут, они, у них не получается, значит ни у кого не должно.
Да, а если родственник, как ты с ним ограничишь?
О, родственники. Имеется в виду персональные отношения. Родственники, там нужно их любить. Да, это вообще такая тема. Вообще отношения с родственниками – это личностные отношения с Богом. И какое у тебя с родственниками отношение не складывается, это у тебя с Богом – это слабая сторона. Надо ее восполнить. Бог он такой.
Это Наташин телефон?
Наверное, да.
Да?
А, ну да, там трактор, значит, это Наташин телефон.
Наташа звонит сюда. Это значит, Наташа звонит сюда.
Да. Ну, пускай. Итак, нам все время делают рекламную паузу. Это значит, по опыту знаю, что значит важное. Создавайте поддерживающее окружение. А то мы и окружим себя вот этими, да, а там с кем поведешься, называется, от того и наберешься. Или силы, или слабости. То есть эти люди к дьяволу подключены, ну и что мне с ними делать. Используйте свои сильные стороны. Ну что это имеется в виду? Я уже с рождения что-то могу делать очень хорошо, а что-то очень плохо. Это не значит, что на плохие стороны надо наплевать, их надо тоже поддерживать. Но тараном для жизни будут мои сильные стороны. Потому что сильные стороны, скорее всего, вот эта необычайная сила будет именно там располагаться. Это не значит, а эти дыры как-то потихонечку залатаем. Да, только вперед. Найдите занятие для души. Вот это интересно. Самореализация человека напрямую влияет на рост уверенности в себе. То есть это что-то. Что такое занятие для души? Занятие для души, хорошо, если оно совпадает еще с работой, а хорошо, что оно еще, ну, понимаете, там живет альтруизм. Потому что, ну, если ты нигде вообще не, ну, не хочешь работать просто так, а занятие для души, там, марки перебирать, потому что, знаете, как вот в желудочно-пищевом тракте есть аппендикс, да, и он служит политическим убежищем, если вдруг мне, не дай бог, понос пронес, да, там они бактерии спрятались вот такой там и пересидели, да, и вот этот альтруизм, куда ему спрятаться, да, но когда дело в чем, что, ну, это как, знаете, канцелярский работник встает и там, мы читали, мы писали, наши пальчики устали, раз-раз и опять это согнулся, пишет. Но когда человек занимается уже своим делом, вот это хобби ему особо не нужно. Но это вот оно нужно, да? Ну это как чистить зубы, как вот это должно быть. Бывает, очень часто бывает, что вот это хобби или любимое занятие туристическое перерастает во что-то, что начинает быть востребовано большим массам людей. И он начинает там, это или картины, или они там собираются, они там обсуждают, это там целая философия разводит. Постоянно обучайтесь. То есть, а для чего? Потому что Бог только новое, новое, новое. А если ты не обучаешься, как ты будешь осваивать это новое? Любое новое требует коррекции моего мировоззрения, коррекции моих знаний. Вот еще интересно. Занимайтесь спортом, следите за здоровьем. Ну, во-первых, соблюдение графика физических нагрузок уже само по себе является достижением. Уже я могу, у меня есть уже какая-то периодичность, то есть какая-то сила воли. Уже у меня есть за что себя уважать, потому что некоторые этого не делают. У них и режима дня-то никакого нет. Ну, а во-вторых, то это подтянутое тело, прямая осанка, оно же видит, ну, человек уверенный в себе, чего такое. Вот, если спортом занимаешься, то у тебя эта аура вот такая уже в дверь не проходит, да? Вы думаете, аура это у святых, что ли? Нет. У путейцев я ауру вижу, и у путейцев вот такая аура. Все, которые занимаются физическим трудом, изматывающим, у них вот такая аура. Это вот это тело праны просто, понимаете? Это не признак какой-то духовности, это прана. У них этой праны полно. А тот, который сидит у себя дома и нос не показывает на улицу, там вот так вот, скукошилась, да и хватит тебе. Хватит. Тебе там кайлом не махать, энергией не гонять. И надо сравнивать этот 9-й пункт себя сегодняшнего с собой вчерашним. Не конкурировать с кем-то, конкурируй с собой. Ты будешь видеть рост, все в порядке. Не с кем-то, а только с собой. Этого достаточно. И темпы роста тебя не... И тогда нету конкуренции. Потому что конкуренция – это чисто капиталистический путь развития. То сразу тебе захочется его убить, уничтожить или что-то, потому что его нет, и мне уже хорошо, двигаться никуда не надо. А вот когда с собой, ты никого этим не задеваешь. И, в общем, в конце концов, надо финал апофеоз этого, надо полюбить изменения. Лодырь и человек не Божий, он очень хочет как-то все сделать, вот так вот, застрять, остановить мгновение, и вот теперь мне хорошо на все вечные вот эти времена. Нет. Каждый день будет что-то меняться. Изменения надо любить. Бог творит только новое. Он живой, он движется, он меняется. Он обновляется. И поэтому, если ты их не полюбишь, у тебя будут проблемы. То есть время от времени, ну как это, надо что-то менять. Новые подходы, новые впечатления, ощущения, новый опыт. И потихоньку, внедряя что-то новое в свою жизнь, ты, ну это как закалка. Потом, когда новый придет, ты, ну, понятно, что перемены, тогда стрессов не будет у человека. Оно повышает стрессоустойчивость. Потому что стресс это когда вот завтра было, будет так, послезавтра будет так, а послезавтра раз и что-то поменяли, и у меня стресс. Потому что организм привыкает. Организм, физическое тело, ментальное тело, астральное тело, и все дела вот эти вот должны привыкать к изменениям. Если они привыкнут к чему-то, они как забетонированы. И потом этот бетон надо будет ломать. Это больно. То есть, а такие люди, какой бы стресс с ними ни случился, они мгновенно практически восстанавливаются, и вот еще стресс не прошел, а он уже восстанавливается, у него уже позитивная работа идет, он не в уныние никуда. То есть, но надо, потому что иметь смелость и здоровую веру еще вначале в свои силы, чтобы начинать что-то новое. Нам нужна не просто вера, нам нужна действующая вера, чтобы мы ничего не пропустили, когда мимо носа какое-то Божье указание начинает проплывать. Мы не должны его пропускать. Бог желает, чтобы мы были людьми, чья вера работает. Вера – это та атмосфера вот в той комнатке, в творческой клубице, вот так вот. И он хочет, чтобы она работала. Работала, наверное, имеется в виду, чтобы она не разрушала. Иначе она будет токсичная атмосфера, смог такой, смог. И наша, чтобы вера была инструментом в наших руках, не в чужих, как это устраивает дьявол, в чужих руках, чтобы наша вера не была инструментом в руках дьявола. Чтобы мы доверяли Богу, здравому смыслу, а вот не наглые лжи, которые там правители, там духа злобы поднебесной, потому что они хотят в первую очередь проникнуть вот в эту нашу тайную комнатку, и чтобы мы поверили в что-то другое. И туда всякую вот чушь вот это несут, и если мы, не дай Бог, поверим, а мы поверим, если у нас нет собственного опыта ощупывания этого мира, прощупывания этого мира на прочность, на прочность. То есть мы не можем быть корреспондентами или сфиксировать факты, мы должны их делать. И вот когда мы пощупали, да ничего страшного, это пластилин, мы сейчас поправим. Вот тогда, что бы там ни говорили, не надо нам это вешать. Да, мы знаем. Итак. Божьи вещи работают, когда вот наше сердце включено. И у каждого, вот тут вот я немножко в растерянности, потому что сколько людей я не знаю, у каждого есть свой метод включить свое сердце. Наверное, это зависит от ну, того предназначения, от той, ну, для чего тут родился. Это так включается, это так включается, мотоцикл так заводится, трактор по-другому заводится, да, вот как он его включит, что его там торкнет, запустит, в общем, непонятно. Надо, в общем, тут искать метод, включить сердце, и тогда вера заработает. Это основа жизни. Как включить? Ну, на что ты реагируешь больше всего и перестаешь бояться, и у тебя сразу энтузиазм поднимается. Наверное, много было событий, выделить надо эти события, когда тебя вот так подрывало, и ты бежал куда-то. Надо вспомнить, что происходило. Надо вспомнить и начинать аналогично, что вот я завожусь вот с того, а вот с того я не завожусь. Вот он заводится с этого. Но мне даже не надо пробовать, потому что я по-другому завожусь. Да? Вот. Один там ключ зажигания, там трактор вот такой, так, видели как трактор, да, в этих советских старых фильмах. Сейчас кнопочку нажал, вот завелся. Вот так. Надо раз, еще не с первого раза. А есть еще машину заводили, вот кривой кардан так. Вот так. Кто как заводится, да? Кто по-современному, там, кнопочкой, а кому-то надо вот крутить. Крутить. И ты смотришь, они кнопку нажимаешь, ты даешь кнопку, а у тебя это и электрики не проведено. Бери и крути. Тебе же главное завестись, а не то, что вот так вот. Мало ли, он так, ну, другая система какая-то, а тебе надо так. Вот. И для успеха, это успех жизни, для успеха необходимо Божье участие в твоей жизни, обязательно. Потому что успех без Бога, это всегда будет криминал, даже как бы он прекрасно не выглядел, и причина краха в будущем. Ну вот что, есть такая подсказка, если ты хочешь быть успешным, то тебе надо помочь людям вернуть то, что дьявол у них забрал. Еще раз, да? Тебе надо помочь людям вернуть им то свое. Не свое взять, а помочь им вернуть то, что дьявол у них забрал. Дьявол может забрать здоровье, детей. То есть изначально мы такие ом-пурнам, все такие ом-пурнам, такие пушистые, счастливые. Но потом потихонечку дьявол начинает забирать. И вот надо помочь им забрать свое. Потому что, ну, есть такое понятие, вот, как у этих трансплантологии, вот, несовместимость, да, твое не надо, не надо. Это аморально, трансплантология, это совершенно аморально, это, ну, это черный культ. Потому что, ну, тогда нет предназначения. Одному там почку пересадили, а почка от художника. Он начал картины рисовать. Хорошо это? Нет, это нехорошо. Потому что он родился не картины рисовать, а что-то другое. И это ему, может, перебьет. Чужим предназначением сыт не будешь. Сыт не будешь. И Богу не угодишь. Поэтому это трансплантология вплоть до переливания крови. То есть, ну, это тоже трансплантология, переливания крови, да. Вот. Кровь вполне сама может это, сама, можно сыворотку ввести какую-то, да. Нет, кровь придумали переливать. Ну ладно. Это мы это отодвинем в сторону сатанинские заморочки, потому что они не надо. А вот, на чем остановились-то? А, надо помогать людям в том, что дьявол у них забрал. И когда у нас наступает тупик в жизни, то наступает преимущество, мы начинаем ощущать преимущество жизни с Богом. Оно включается именно в тот момент, когда нас затыкает, ну, в тупик. Потому что, ну, вряд ли, то есть Бог специально нас загоняет в тупик, чтобы дать новое. Он говорит, так, все, инструментов никаких нет, на тебе новый инструмент. Это, ну, нам же привычнее хвататься за старые инструменты, когда у нас что-то получилось. Он раз новый дает, ой, а с какого, с его какого-то новая мобилка, айфон, куда тыкать-то? И начинаешь изучать волей-неволей. То есть вот тогда получается. И тогда люди оказываются в такой ситуации, у них что-то новое, и тогда Бог в этот момент расширяет свое царство. И если люди начинают искать свои старые инструменты, Божье царство не расширяется. Да придет царство твое как на небе, как на небе, так и на земле. То есть вот он так расширяет свое царство. И твое, и другого царства небесного нету. Ты сам около себя это делаешь. И это тогда получается, когда новое, тогда идет прибавка. И есть какие-то Божьи принципы, мы их все знаем. И нам их постоянно корректируют. И вот Божьи принципы, они вот, ну, вот в храме нужны, там нужны. Нет, они нужны везде. И применять надо Божьи принципы дома, в семье, с детьми, с младшими, со старшими, с подчиненными, с начальником, на работе, на остановке, в ВТБ, в трамвае, везде, понимаете, везде. Почему? Потому что Бог везде, и Он отслеживает, у кого есть Божьи принципы, а то у меня Божьи принципы в храме, немножко дома и немножко вот со знакомыми. А со всем остальным я вам покажу, вы недостойны Божьих принципов. Божий принцип надо применять везде. Применять везде, да. Это гарант сохранения этой силы. Сила будет тогда тебе сопровождать. Вот так мы теряем ее. Божьи принципы, они простые и понятны. Я думаю, нет необходимости их рассказывать. Всех, да. Куча заповедей в каждой религии есть там. Это. Некоторые сразу подумают, что вот это... Власть верующего звучит, да? Нет, это для альфа-самцов или альфа-самок. Нет, это власть не самого верующего. Это власть Бога, который внутри меня. Это Его власть, а я ее только проявляю. Понимаешь, что такое власть верующего? Если говорят, власть, вот это опять вот про солнечных, кто был на той лекции, да, солнечные, они такие вампирюги, они нужны, они хотят власти. А скажите мне, что плохого во власти? Власть — это порядок. Власть — это порядок на моей территории. Я не лезу на другую территорию, это власть. А я взял и отдал власть свою, потому что я сильно духовный. Извини. Тебе Бог дал эту силу необычайную, победу для чего-то, изобилие. и власть сохранять порядок на этой территории. Потому что любая власть — это для сохранения порядка. Если там заведутся какие-то криминальные, власть приходит и начинается там какая-то законодательная там, и так далее, власть судебная, исполнительная, власть приходит и наводит порядок. И у меня должна быть власть. У меня власть, если дети что-то не то, я говорю, а что это такое? Не дана власть. Во власти ничего плохого нету, это очень хорошее. Но вот когда мы взяли и отдали свою власть, типа проголосовали, и мы знаем, что с этой властью они делают. Ничего хорошего. Потому что мне Бог вот это все дал, я отдал свою власть, и они командуют мною, в том числе моим творчеством, моими дарами, рассказывают мне, где быть, где не быть, все. И я и духовный, что ли, при этом? Какой я духовный? Власть нужна каждому человеку. Это ответственность. Это ответственность. Ответственность заключается в том, что ты не отдал свою власть, которую Бог тебе дал. Вот она сила. Необычайная сила, это я сказал, что это такое. Они, да, все нормально. Необычайная сила. Необычайная сила проявляется во всем. Я знал одного человека, он там едет на машине. И кого-то так подрезал. Он даже не прав. Подрезал. А он чемпион по вольной борьбе, он был даже с температурой под 40 и сделал второе место во Франции. Ну, то есть человек, он уверенный в себе, да? И кого он подрезал, на светофоре поворачивается, вот, смотрит, вот, сделал вид, что забыл. Он только увидел его, понимаете, там такая уверенность. Понятно, на него лучше не кричать. Сразу, только посмотрим на него так вот, спокойно, совершенно, без агрессии, власть. Вот в одном взгляде только. А если бы он еще рот открыл? Вот я знал таких людей. Вот этот человек, он уже умер, это Виктор Михайлович Щербатенко. Во-первых, чудовищно силен. Никогда не врал. Никогда не врал. На втором Запорожье работал. Он там, где шестеро не могли там толкнуть крестовину ломами, он говорит, так, понабирали детей в путя, отойдите. Так, чух ее туда на место. Вот такое. Он врал ЖЭСКа. ЖЭСКа — это передвижная электростанция. Она где-то вот такая вот, заправленная с бензином, она весит больше 200 килограмм. Он ее брал вот так вот. Она неудобная, это не гиря, которой можно вот как-то выжить. Она такая неудобная, перед собой так вот брал и стал на борт, наставил на борт КамАЗа. Так вот. Представляете? И когда его там шестеро парней решили побить в электричке, когда он ехал с рыбалки, рыбак был такой, мясоед, водку пил. Он мог выпить по 13 бутылей, пол-литра сразу. Ты представляете здоровье какого человека, да? Вот ты пойми, духовный он, не духовный, какой он, да. Вот. Они летели с электрички с выбитыми челюстями и ребрами. Он был абсолютно, он не тренировался никаким ни спортом, не занимался. Он просто был в нем. И потом он говорил, что-то надо как-то завязывать с этой водкой, с советской водкой. 13 бутыльков, представляете? То есть он мог пить без перерыва, потом, когда чувствовал 13-й подступает, он говорит, о, норма. То есть представляете? Так вот, я его повел к одной целительнице, она посмотрела на него, говорит, этого человека вылечить нельзя, у него тигриная сила, то есть это сила не его. Сила это или правда, или нет, это вот мы сейчас разговаривали перед лекцией, там, кто же сказал, не помню, кто сказал, про огонь, кто сказал? Но я сказал, что Виктор Иванович этот, он брал спичный коробок, так вот глядел на него, и он вспыхивал.
Федя
это говорил. Да, он вспыхивал. Он вот так вот взглядом зажигал. Ну, зрение, огненная природа. Но он реально ее реализовывал вот так вот. Он ходил на рыбалку, просто мне рассказывали, ставил вот так вот и говорил, стеречь. Сползались гадюки вокруг этого рюкзака, потому что там еще крысы-мыши бегали. И стерегли его, это хозяйство, пока он там рыбачил. Вот. Начальство боялось как, вообще как чумы. Но когда начальник не прав, он ходил, и начальство говорит, там Виктор Иванович идет. Они запирали кабинет и убегали. Вот так вот. А такой был человек. То есть это человек власти. Кто ему делегировал это? Эта власть была реальная от Бога. Никогда не лгал, интуиция сногсшибательная. Лучшего специалиста не было на втором Запорожье. И сейчас нет. Ни до него, ни после него не было. То есть если у человека и вот это есть, то оно во всех областях у него есть. Это я к чему? То есть мы подключены, ну, к тому, что это не наша карманная власть. Мы подключены либо к Махамайе, либо к Йогамайе. Либо к внутренней энергии, либо к внешней энергии. То есть куда ты прилепился. То есть твоя вот эта гуна страсть, они или к благости, или к невежеству. Вот. И естественное состояние – радость от собственного могущества. А вот как же силы верующего? Я же говорю, это не наша карманная сила, а мы говорим силы верующего. А сила верующего, сила веры есть, когда ты эту силу проявляешь необычайную, а если ты просто веришь, и оно начинает... Так вот, сила верующего – это промежуточный этап перехода силы Бога в твою силу. Сила веры – это промежуточный этап перетекания Божьей силы уже в твою. И тогда эта сила становится твоей. И вот тогда ты ощущаешь радость своего могущества. И перетекает она во время действия, во время риска. Она не перетекает в спокойной обстановке. Она не перетекает во время лекции, во время аутотренинга. Она перетекает, когда ты рискнул что-то такое сделать, что Бог тебе дал. Вот в этот момент она в тебя перетекает. И потом там остается в таких же вот кубических вот этих размерах. Вот. Промежуточное, но если у тебя нет, это ты не рисковый парень, да, или девочка, то значит, извини. И придется все время делать вид, вспоминать, а вот помнишь тогда, когда это было. Да каждый день надо что-то такое, да, мемуары успеем. Властная уверенность может быть основана на своих навыках, раз, на знании природных законов, два, и третье, на вере в его слово. И каждый раз, в следующий раз он больше. То есть вот я делал и получилось, на знании природных законов я умный, потому что интеллектуальная сила – это сила больше, чем физическая, да? И на его, он больше физического мира вообще, да. Вообще у нас должна быть эта вся, весь вот этот, комплект, да. Потому что если только на Боге основываюсь, а тут я никакой не практик, мне вспомнить-то нечего, это я такое я делаю вид. На самом деле все святые, они все практики, они там никакие пожертвования никогда не просили, все они зарабатывали своими ручками. Браман должен жить в добровольной нищете, скажем, посмотрите на сегодняшних браманов, да, это дворцы. Потому что сам вид браманической деятельности подразумевает аскетизм. Если ты немножко там подпух от изобилия, то ты должен, сколько у тебя бы не было, это не значит, что они бедные, они просто раздают, чтобы к вечеру у них все было, чтобы завтра новое, потому что завтра новое, встреча с Богом будет необходима. То есть основано на своем опыте, на знании и на его слове. А его слово, оно никогда не бывает правдным, потому что Бог сказал, и тут же произошло. Да, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Да. Или свет думал, стать ему или нет. Нет, он просто стал, да. Вот тут такой вот Бог, да. То есть это власть. И если через тебя проходит его слово, слышишь его только ты, и ты его начинаешь реализовывать, то есть это вектор слова, куда двигаться, то твое дело выгорит. То дело это верное. Понимаете? Проект верный. Вот как Христу удивлялись, и кто он такой? Как он говорит со властью? Как это он говорит? Кто он такой? Чего сказал и ничего ни грамма не сомневается. Ни перед кем не лебезит. То, что он сказал, точка, все, никакой обжалованию не подлежит. Вот это я так должен говорить. Хотите же быть такими? Мы должны быть такими. Они так со всеми советуются. А может так? пришел, будет так, значит будет так. Мне нравилось какой-то фильм, я не помню, четырехсерийный, там про целину, и там какие-то проблемы, там нужен был срочно хлеб. И пришел новый человек, человек власти такой. Ему говорят, рабочим не платят денег уже там 2 недели. А какие еще проблемы, записываю. Нету хлеба уже, не подвозят. Он, так, все, ну все, хотя бы эти решить. Он говорит, так, завтра на работу. Хлеб будет завтра утром. Зарплата будет завтра вечером все. Откуда? Никакой транспорт не... Он собирает партсобрание и говорит, а кто у вас тут вообще бухгалтер? И какой-то такой очкарик такой. Пришел на целину, ему надоела бухгалтерия. Он говорит, так, вот те бумаги бухгалтерии, чтобы всем распределил там это деньги. Он говорит, нет, я хочу работать. Он говорит, это сейчас самое главное здесь. И он этот очкарик раз-раз-раз там все это сделал. Вот. Потом всех собрал этих и говорит, так, вот есть мука, месим хлеб, и они всю ночь сделали хлеб. А на утром всем выдали вот такие буханки. Этот человек со власти. Вот это необычная сила. Все смотрят, то есть, посмотрите, всегда все есть, но надо с этим что-то делать. Но нам, мы даже не подумаем, как это. Это ж надо напрячься, да? А вдруг завтра война, а я оставший. Вот. То есть надо необычная сила, потому что без страха. Власть. Что Википедия говорит за власть? Политическая власть – это способность определенной группы. Вот это плохая власть, сразу скажу. Потому что есть власть от Бога, Он сказал, и оно всем хорошо. А есть вот политическая власть – способность определенной группы осуществлять свою волю, воздействовать на деятельность других социальных групп. И в отличие от иных видов власти, семейной, общественной и другой политической власти, использует в своих целях специально созданный аппарат. Если для власти нужно что-то еще, какие-то костылики, эта власть очень сильно подозрительная. Потому что настоящая власть – это не власть, основанная на деньгах, на силе, на оружии, на ситуациях безвыходных. Я приходится идти на поклон, потому что вот он такой там зажиточный крестьянин, а я крестьянин не очень зажиточный, я могу у него там хлеба позычить. Нет. Я уважаю таких людей, когда у тебя нету ни денег, ничего. Люди к тебе приходят и говорят, как жить дальше? И вот как скажешь, так и будет. Вот это самая власть, самая настоящая. Когда ты не шантажируешь, ничего, когда ты не, ну, ты независимый человек. Но когда ты зависимый от него, и эта власть на зависимости основана, это не власть вовсе. Это очень похожа власть. Вообще, дьявол делает все, что делает Бог, но делает немножечко не так. Немножко не так. То есть у него секонд-хенд. Секонд-хенд не работает, работает только новое. И вот этот секонд-хенд, то есть он просто берет, вроде как Божье, вот, но оно уже устарело, и поэтому требует, написано, что написано? Специально созданный аппарат для поддержки. Наиболее сильным элементом политической власти является государство. Источники власти – 3. Насилие, авторитет и право. Например, у меня право отца есть, право мужа есть, право там, гражданина есть. Ну, такое. То есть, вот это статус. Авторитет – это как меня люди уважают, это власть. А если у меня нет ни авторитета, ни права, что мне надо применять? Насилие. Насилие. То есть насилие – это физическая сила, оружие, организованная группа, ОПГ какая-то, да? Ну, то это тоже власть, это тоже будет власть. Авторитет – это харизма, знание, вера там, ну и так далее. Самый примитивный, это все я читаю с Википедии, самый примитивный источник государственной власти – применение угрозы, применение грубой силы и насилия. Определяет следующие виды власти – законодательная, исполнительная, судебная. А средства массовой информации характеризуются как четвертая власть. И что мы видим на сегодняшний момент? Средства массовой информации, они сейчас большая власть, чем предыдущие 3. Потому что там ни один документ неправильный, а люди подчиняются. А люди подчиняются. А власть означает любую возможность навязать свою волю в рамках социальных отношений, вопреки сопротивлению. Понимаете, власть, она не боится сопротивления. Причем даже насильственная власть, иначе она не будет властью. Независимо от того, на чем эта возможность основана. То есть вообще без рамок. Вот. Но в то же время написано, благо народа – это высший закон государства. Причем само правительство должно подчиняться закону. Народ остается безусловным сувереном и имеет право не поддерживать и даже не спровергать безответственное правительство. Вот. Мы видим, что сейчас власть основана на применении грубой силы. Они особо не уговаривают. Они немножко, самые дураки там послушались, да, а остальных надо как-то к ногтю. И поэтому что можем противопоставить? Вот тут написано, в современном мире способность человека подчинить себе других людей все больше, больше и больше зависит от его умственных способностей. Поэтому роняется образование дальше, дальше и дальше. Потому что интеллектуальная власть гораздо сильнее и эффективнее, чем грубое насилие. Пришел там, что-то попроповедовал, порассказал, и масса людей раз и ушла. И раз что-то стали делать, да. Просветил там их и все. Итак, откуда власть приходит? Откуда появляются властные люди? Вот там... Откуда появляется, откуда уверенные в себе, откуда вот у веры люди уверенные? Почему Иисус говорил со властью? Все начинается, все, что начинается с Богом, имеет продолжение. Ведь страх возникает откуда? От неясности, да? От того, что еще не произошло. Вот все, что с Богом начинается, имеет продолжение. Все, что начинается не с Богом, то есть мне кто-то... Ну, с рекламы какой-то, да, прорекламировал, я это начал воплощать в жизнь. Оно не имеет будущего. Или имеет краткосрочное будущее, и потом обвал. Ну, например, как яркие примеры. Какое безбожие, что точно начинается с Бога. Например, вот мужеложество, оно не имеет продолжения, не имеет... И поэтому вся вот эта образовавшаяся правительственная голубятня, она не имеет будущего уже. Вот нам это надо понимать. Нам это надо понимать, что они, конечно, говорят, что они на века, нет. Вообще будущее их уже определено, и они уже дошли до края. Или вот, например, капиталистическая конкуренция, она не имеет будущего, потому что постоянные кризисы. Вот, а когда человек Божий план исполняет, это нет конкуренции. Конкуренция. Вот даже вот, когда вот Советский Союз был, когда в 30-е там годы весь мир лихорадило, конкуренция, я помню, там доллар рисовали, машина такая едет, вместо одного колеса доллар, и там один такой толстый капиталист с сигарой говорит, что-то мне так трясет, а там один доллар такой треснутый, такой, ну какой-то такой, что-то так трясет. А там не было конкуренции, потому что когда коммунистическая модель, там просто не может быть конкуренции. Там каждый конкурирует сам с собой. Больше, 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 больше. Ни с кем-то. Ни с кем-то. И поэтому надо убедиться, что ты делаешь Божье, потому что для действующих, как там сказано, по Божьему соизволению, все идет ко благу. И не надо строить свои убеждения на жизни других. На убеждениях других. И чтобы идти вперед, как определить, идешь ты вперед или нет? Если у тебя день на день похож, ты, конечно, никуда не идешь. Ты идешь по кругу. Ходить по кругу и стоять на одном месте одно и то же. Но по кругу ходить никто не может. Это спираль, которая сокращается, сокращается. Те дни летят быстрее, быстрее. Круги одни и те же. Но ты смотришь раз... Первый день, когда вот все было новое, он был такой длинный. Потом, когда этот день повторился 100 раз, ты их даже не замечаешь, они вот так вот летят. То есть ты в этот момент не живешь, ничего нового. И поэтому как надо новое, как определяется? Оно отделяется от старого. Оно так отделяется, что видно не только тебе и другим. Бог говорит, я творю только новое. А дальше написано... И Бог отделяет новое от старое. От старого, она была тоже когда-то новым, но оно исчерпало себя, и он делает новое, отделяет его. И когда человек делает что-то новое, вот 15 человек сидит, и один сделал что-то новое, он сразу отделяется от всей толпы. Не то, что как бы ты высоко не взлетал, не отрывайся от коллектива. Помните, да? Кавказская пленница. Нет. Его сразу видно, что этот человек, вот сейчас Божий что-то через него прошел. Он отделяется. Но чтобы отделиться от нового, ну для нового, новое отделяется, надо хотя бы оторваться от дивана. От дивана. Оторваться под, и что-то новое. То есть рискнуть. Покинуть зону комфорта, как сейчас модно говорить. Потому что лежа на диване, ты особых там подвигов не совершишь, а новую силу, вот эту необычную силу, новая это только необычная сила, она, Бог ее не дает просто так, на поругание, лишь бы ты там покупался в этой вот в энергии, да. Это как, знаете, новое, когда женщина только что родила, у нее идет молозиво, и оно ни в какое сравнение идет с молоком. Молоком. Молоко это просто водица по сравнению с молозивом. Молозиво. И вот эта необычная сила, это постоянное молозиво, такое, которое в разы, она способна на то, что в обычных ситуациях не получается. Поэтому встать с дивана надо. И нас покупают именно на этот диван. Нам дают, и эта сила, вот это молозиво, это власть. Власть над миром. И их этому новому противостоять ничто не может. Оно вообще новое, против него не придумано никаких еще средств. Оно вклинивается и что-то меняет. И поэтому, что дьявол делает? Он раздает диваны, очень такие комфортабельные, что вы сидите там. Давайте поменяемся. Я вам диванчик, а вы мне власть. И мы даем эту власть. Вы заботитесь обо мне, мы вам доверяем. Ну, доверялись, да, доверялись. Это очень похоже, как вот эти североамериканские индейцы, там они там за зеркальцы, там пуговицы какие-то, там земли поддавали, жизни свои поддавали, и потихонечку вымерли, да. Вот за какой-то вообще пшик. Вот этот диван, ничего. И поэтому не зря Бхагавад Гита заменили, что естественное состояние человека – это попадание в сферу наслаждения, в диван. А была радость от могущества. Забрали. Понимаете? И это везде, везде, везде пишутся. Ну и я сразу слышу такой скулёж любителей диванов. Посмотрите, власть и силу у преступников, у сатанистов. Что ты такое говоришь? Где наша власть? А, ребята, это ваша власть, которую добровольно отдали. Это ваша власть. Они вам дивана, вы им власть. Вот, и заметьте, вот когда даже пришли такие цивилизованные, в кавычках, я не знаю, брать их или нет, завоеватели, конкистадоры вот эти, в Америку, им почему-то надо было согласие этих индейцев. Они там что-то подписывали крестиком за вот это зеркальце, вот этот клавтик земли. Понимаете? Почему-то им надо согласие, потому что это наша власть. И везде, вот все священные писания, вся жизнь так пронизана, что вот, помните, вот такая история, там Рама пошел на охоту, Бог Рама пошел на охоту, Сита осталась, пришел Равана. А он там взял, описал там круг, и он не может войти за этот круг, не может, защита. И он сказал, вот выйди сама из-под этой защиты. Она вышла, он ее цап и все. А сидела бы там, да и все, и он не мог. То есть мы защищены, мы сами, нас выманивают на этой зеркальце, на этот. А вот диванчик такой, знаете, двуспальный, хороший. Такой ортопедический. Вообще можно. Ну, если вот говорится, что вот у Бога было слово, и после этого все начало быть, да, вот. Но человек-то он по образу и подобию, а значит, как он создает мир словом? Мы же по образу, да? Как? И хорошо, если бы это слово было вот у нас происходило изнутри, то есть это было бы его слово, а я просто следовал этому слову, вот и все. Я бы создавал этот мир, я бы был аватара, получается, воплощение Бога. Вот. Но может так статься, что это слово-то не мое, я где-то его прочитал, мне кто-то сказал, вот так надо говорить и так надо думать. И создается совсем другой мир моей силой, моей властью. Вот. Но мы должны, ну, помнить, я не знаю, напихать на стенке, на лбу себя, что никто не знает, это из Бхагавад-гиты, никто не знает, что ему надо делать. Тем более, даже ты не знаешь, что делать, что тебе делать, пока тебе не проговорит Бог. А тем более из твоего окружения никто не знает, что тебе делать. И поэтому все, что ты их кого-то послушаешься, даже самого святого там, то ты ошибешься. Вот эти вот так называемые учителя, они максимум могут тебя ободрить, чтобы ты не боялся исполнить слово, которое прозвучало из тебя изнутри. Наши слова, потому что, ну, всякое другое слово добром не закончится, потому что это в плане Божьем не было. Наши слова производят действия. И вот враг человеческого рода хочет, чтобы мы разрушили сами себя, и подсовывает свои какие-то тексты. И мы создаем вот этими словами мир, и потом смотрим, что-то нам не нравится. А кто тебя просил? Да. Да. Как один человек вот на работе. Вот не ладится на работе. Вот сотрудники такие плохие, вот такие вот, вот дурацкие сотрудники, да, и конкуренции, вот это плохо. Я ему говорю, что ты говоришь? Ты вот это говоришь, потом это будешь иметь. Говорю, что сотрудники у меня хорошие, классные, мир хороший, эту продукцию мне сейчас все будут покупать на расхват. Вот так и будет. Это называется провозглашать. Мы думаем, это просто слова. Нет, это будет. Вот из слова это те кирпичики, из которых строится здание вот это нашей жизни. И какие ты будешь... И дьявол тебе подсовывает разрушающие вещи. Уныние, он говорит, вот такие факты. И ты начинаешь выдавать сам. Сам производить вот эти вот кирпичики, которые, ну, из них ни стену не построить, ни жизнь не построить, ничего. Поэтому, ну, следи за своим этим. В общем, с Богом лучше не спорить. Бог, а вы замечали, идет человек и разговаривает сам с собой, замечали? Или сами вот ведешь и что-то бур-бур-бур, а вот, а ну да, а я, и вот так вот идет, думаешь, он нормальный, вот. А сейчас я всех таких вижу, но потом понимаю, у них тут Bluetooth, и они разговаривают с кем-то, да. А раньше, когда не было вот этих мобилок, я видел людей, которые идут, разговаривают. А когда я первый раз увидел человека с Bluetooth, я подумал, сумасшедший сам с собой разговаривает. Но если люди действительно сами с собой разговаривают, на самом деле Бог им говорит, да вот это, и он сам себе возражает. И эти люди утверждают, что они с Богом не разговаривают. Да они спорят с ним вообще, они безумолку. Вот эти эгоисты, это самые разговорчивые с Богом люди. Вот эти альтруисты, нет. Бог сказал, он сделал, говорит, ну все, окей, все, пошли. Сделали. Что там еще? Молчит. Ну, значит, отдыхать пока буду. А этот говорит и говорит и говорит, вот это не так, это не так, это не так. А может, а вот это не так, это не так. И дьявол подает ему текст. И он такого наговорит, что там не разгребешься. Самые разговорчивые люди. То есть все говорят с Богом. Но святые меньше, чем грешники. Потому что они не понимают. Вообще это вялотекущая шизофрения называется. Спорить с Богом — это вялотекущая шизофрения. Посмотрите в этом, в Большом советском энциклопедии, в словаре. Там написано, если такой человек верующий, что он с кем-то разговаривает, это вялотекущая шизофрения. Вот. В общем, с ним лучше не спорить, чтобы не было беды, потому что на самом деле он с нами не особо спорит. Он просто отходит и говорит, ну давай, делай свои проекты, надоест, возвращайся. Потому что он сказал, ты ответил, потом ты чувствуешь неудовлетворение, что же делать, и потом подходит дьявол и дает, говорит, у меня есть для тебя проект. И начинается много аргументов, почему это надо сделать. И тебе надо забанить свою совесть, чтобы этот проект сделать. Вот так вот. Поэтому долгий такой разговор. А Бог говорит, ну надоест, возвращайся. И не слушать его, это практически оказывать пренебрежение, недоверие. И тогда скажите, как ожидать мне даров, которые мне положены, талантов, как узнать свое предназначение, как узнать свое призвание. Ну, вообще есть симптомы там призвания. Это вот необычайная сила, победа, изобилие, чистота. Вот это если все вместе взять, необычные силы, победы, это власть над собственной жизнью. это власть не над кем-то, а над собственной жизнью. Вот так хватит, ты свой мир будешь создавать. Над собственной жизнью. А по-другому можно сказать вот так. Это не рабство. Если у тебя нет власти над собственной жизнью, то это рабство. Как бы я себя не считал на диване там таким махараджем перед телевизором, который меня зомбирует, и чтобы я не выпрыгнул с этого дивана, он мне там рассказывает, он меня утверждает на этом диване. Это рабство. И вот когда это не рабство, вот тогда вот она и радость от своего могущества. И а даже в Библии даже сказано, это власть над землей. Да? Вот он их сотворил людей и сказал, вот все вот эти остальные будут вам подчиняться. Потому что люди-то вы очень хорошие, я как посмотрю. Вот. И хорошо, когда власть у человеков, это здорово, когда власть у человека, в этом нет ничего недуховного. А плохо, когда ее люди отдают детям дьявола, вот это плохо, и тогда на планете худо и людям худо. И нам надо вернуть свою власть, забрать у детей дьявола. И для этого у нас должно быть высокое мнение о себе, потому что ответственность за Землю вот эту, за эту планету, высокое мнение, а не так, вот как в священных писаниях, ой, я терпеливее дерева, и ниже там это травы, там, да, соломы, лежащие на дороге, да кому это выгодно? Если соломы на дороге, я никто. Нет, я очень высокопоставленный, я поставлен на эту там планету, чтобы тут все нормально было. Это полноценность, это уверенность. Вообще в писаниях эти дети дьявола, они описывают отца как господина, а этих детей божьих, то есть нас, как рабов. Нет, мы дети, а он папа, он отец. Вот. И он нам делегирует свою власть. И мы по его образу и подобию. И просто у нас масштаб немножко не такой. Но в принципе мы ничем не отличаемся. Вот так вот. Они ниже соломы. И вот как только ты... Ну это не значит, о, мы такие высокие, значит, а рядом они еще это. Нет, они точно такие же, да. И моя задача поднять их до своего уровня. До своего уровня. Но для этого мы должны их, знаете что, уважать. Знаете, что такое поднять до своего уровня? Так, иди сюда, я тебе расскажу, что ты неправильно делаешь. Это не поднимать для уровня. Это надо уважать. Это примерно так, когда одного учителя обманули, сказали, вот этот вот класс специально набрали, отобрали, там на IQ, там по здоровью, там протестировали. Короче, все гении. Обманули учителя. И там все такие с золотыми медалями. Весь класс. Надурили учителя, потому что он их уважал. Он видел в них гениев. И если мы будем видеть гениев, он Пурнам, в каком бы состоянии ни был, вот это означает поднимать до своего уровня. Не, ну надо так поднимать, чтобы все понимали, что я поднимаю их до своего уровня. Чтобы меня на носилках тут носили, вот таких, на красивых. И махали, мух отгоняли. Потому что мухи, они знаете на что, да, садятся. Нет, вот так уважать. Вот это сила. Вот это силище. Что я хотел сказать. Когда все начинается плохо, как только я пренебрегаю его словом и подался на слово извне, а святое место пусто не бывает, я перестал быть мистиком и стал рабом. Просто рабом. А потом эта вся дьявольская система начинает окучивать это мое состояние, придумывать законы, что говорит, то это вообще нормально, это планомерно, это природой так вообще вот задумано. То есть его рабство в статус закона. Ну, когда она это делает? Пока ты позволяешь ей это делать. Как только ты уперся и перестал позволять это делать, в любом состоянии, все, ни шагу назад, она не может тебе ничего делать. В каком бы состоянии ни ужали тебя, в любом состоянии ты можешь сказать «нет» и это остановить. На том простом основании, по праву своего рождения, что ты Божий человек. Вот. А Бог... Его особенно не поджимаешь. И поэтому нам вернуть свое естественное состояние, это радость от своего могущества. Так кончается Бхагавад-гита. То есть вот это самый знаменитый текст в Бхагавад-гите, тут много специалистов. Какой самый знаменитый, его очень часто говорят. Ну, Славик, понятно, знает. Кто? 1866, вы что, забыли? Вы что, забыли, 1866? Да. Не бойся ничего! Я избавлю тебя от всех твоих грехов. Это самый знаменитый текст. Но этот текст, это не просто амнистия от грехов, это возвращение людям власти. Власти. А значит и прекращение оккупации земли. Вот это такой текст. Потому что как только людям берут власть, оккупация земли закончится. И все будет хорошо. И с экологией тоже. Вот 18. Поэтому долг наш. Но мы поставлены на это. Мы видим, что человек, он особо заметен здесь. Можно, конечно, сейчас много говорить, аргументированно, причем говорить о балансе и прочих вещах, концентрироваться на кончик носа, что там закону не важно, что здоровье, зарядку надо делать, чистить зубы, о своем призвании надо побеспокоиться. Но с точки зрения человека, обладающий необычайной силой вот этой, любящего, это если не идиотизм, то, ну, первое время чумы. Потому что нас именно на это и сажают, что духовность — это вот сиди вот и саморазвивайся. Вот молись, вот давай как промолим, иди, делай, и чтоб ты шел и расступались. А я вот так вот в безопасности молюсь дома, а ну-ка там за окном, не поменялось, давайте еще помолимся. Иди и скажи, так, а ну что вы тут это, ну что вы тут стали? Как наша Шива Давидаси. Пришла в школу, там три мужика вот такие в маске, так мальчики подвинулись. И мальчики подвинулись. И никакой полиции, я сейчас сама полиция, и полиции еще наваляю. И все. А мои маги будут без маски ходить, и маги ходят без маски. И директор школы говорит, а ну цыть мне, кто кому служит, ты мне служишь, я народ. Все. Вот это власть. И она не говорит, вот это власть, потому что она жизнь живет так. У нее с дхармой все в порядке. Вот это власть. Они тоже, она не молилась ничего. Вот. Молится, это, знаете, тренировка. А вот отрядим перед прыжком. Есть такая притча, корабль тонет, и там один священник. И все сразу уверовали, потому что сейчас тонем. Все стали молиться, а священник не молится. Он говорит, так ты давай молись. Он говорит, я всю жизнь молюсь, чего? Я и сейчас молюсь. Это вы ритуально то, что тут делаете. Я молюсь всю жизнь. Я с ним разговариваю. Молитва — это с Богом. Совещание. Я постоянно с ним, на селекторном. Вот так. То есть, вот любовь и сила, она вопреки законам материальной составляющей мира. Так зачем сила, если материя не сопротивляется? Она же учит именно не на ахимса, не насилие, любовь вот такая. Материя будет сопротивляться, это ее свойство нормальное. Материя должна прогибаться под дух, как Макаревич там пел, да. Пусть этот мир прогнется под правильно он пел. Пусть этот мир прогнется под нас. Иначе для чего ты тут вообще пришел? И самая главная сила дьявола — это никакая не полиция, никакая не медицина, а диванные люди. Диванные люди — это, знаете, такие сами для себя йоги. Вот они медитируют, вот им хорошо. Это делает зарядку, чтобы потом ничего не делать, просто хорошо себя чувствовать. Вот. Есть делают зарядку, чтобы потом выйти в бой. А есть, которые не делают зарядки, потому что у них жизнь сплошной бой. Вот. Потому что сегодня, как 100 лет назад, вот ровно 100 лет назад, ну примерно ровно, война и хаос, то, что сейчас происходит, как Первая мировая война. Там тоже была такая вот холера всемирная, называлась испанка. Там также ходили в басках, в трамвай не пускали. Там также люди дохли именно в этих, в медицинском учреждении, и не один дома. Вот. Там все абсолютно. И там был мировой кризис капиталистический, сатанинский. И сейчас кризис. Это не биологическое заболевание, это политическое. Политическое. Это кризис власти. И эта власть Сейчас, но в результате образовался Советский Союз. Хотели его убить, а не убили, а наоборот. И сейчас то же самое. Сейчас говорят, ой, все пропало, все пропало. Ничего не пропало. Кризис не у нас, у них. Они не могут уже управиться даже с этой властью. И то, что они вот это применяют не здравый смысл, а уже физическое насилие, это уже край. Край. И вот у нас есть пример, восставший из пепла, например, России в виде Советского Союза. Вот они, кстати, хотят это очень старательно стереть с памяти. Тогда все было в первый раз, вообще без прецедента, а сегодня мы знаем, что это возможно. Мы даже сегодня в лучшем положении, чем в этом 17-м году. Или там в 1905. И я хочу зачитать некоторые отрывочки, которые пишут, ну, чтобы не сам себя хвалишь, да? Не сам свое прошлое, а то, что говорили враги или люди, которые не верили. Все смотрели и сказали, ну, в России останется, ну, что там осталось, там осталось, и ерунда, Россия, вот держава, ГАИС развалилась. Сейчас мы ее поделим, и Антант уже приготовила погреть ручки, и уже написали, кому там чего. Ничего не вышло. И вот Уэллс. Но Уэллс это не такой враг. Это он пишет, Россия во мгле. Когда он с Лениным встречался, если помните, да? Вот, зачитываю. «В какое бы волшебное зеркало я ни глядел», Герберт Уэллс, вот это «Человек-невидимка», знаете, да? «Война миров», вот этот. «Я не могу увидеть эту Россию будущего, и этот невысокий человек в Кремле обладает этим даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые электрифицированные, он видит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как поднимается обновленная счастливая держава. Но не сумасшедший ли он? И во время разговора со мной ему почти удалось убедить меня. Представляете? Вера, да? Ну, про Ленина тоже. На него тоже много грязи вылили, как и на Сталина. Я одно время даже поверил. Во время разговора ему даже почти удалось убедить меня в реальности своего предвидения, признает писатель. Многие утверждают, отмечает Герберт Уэллс, что в бедствиях, обрушившихся на Россию, повинна власть большевиков. Но я не верю в это, говорил Уэллс. Должен сразу сказать, что разоренная Россия отнюдь не подвергалась нападению некой разрушительной зловещей силы. Прогнивший строй сам по себе пришел в упадок и рухнул. Это сделал европейский империализм. А большевистское правительство самое бесстрашное и вместе с тем самое неопытное правительство в мире. То есть вот новое, да? Наперво везет, говорят, да? Но по сути своей, оно честно, перед лицом величайших трудностей большевики стараются построить на обломках прошлого новую Россию. Можно оспаривать, конечно, их идеи, методы, называть планы утопией, можно высмеять то, что они делают, или бояться этого. Но нельзя отрицать того, что в России сейчас идет сумасшедшая созидательная работа. Этот человек, абсолютно неверующий, смотрит, и он в шоке. Почему? Он увидел какую-то интересную силу, которую он не видел в капиталистическом мире. Он увидел необыкновенную силу. Мы думаем, это в храмах? Нет. Или вот другой. А, это он же. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной, равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенных источников водной энергии, не имеющие технически грамотных людей, в которых угасла торговля и промышленность? Осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. Это Герберт Уэллс, «Россия во мгле», страница 24-25. Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм может быть огромной творческой силой. Встреча с этим изумительным человеком подействовала на меня живительным образом. Ну, ему приятно было, да? Живительным образом. Он, во всяком случае, видит мир будущего, завершает свою книгу Герберт Уэллс. А вот этот вот враг, конкретный враг, говорит про то же время и о тех же вещах. Это В. Буллит. Буллит. Это атташе американской делегации на Парижской мирной конференции по указанию президента США Вильсона также побывал в 1919, то есть это вообще кровь и грязь, больше ничего, 1919 год, в году секретной миссии в России. Посмотреть, а что там делается? Сдохли еще или нет? И вот смотри, Булит, оценивая ситуацию в России, пишет в докладе президенту, что разрушительная фаза революции закончилась. И вся энергия правительства обращена на созидательную работу. И советское правительство, по-видимому, в полтора года сделало больше для просвещения народа, чем царизм за 50 лет. Необычайная сила. Булит продолжает. Советская форма правительства, похоже, установилась твердо. А Бердяев? Бердяев такой диссидент, он вообще антисоветчик, противник Ленина. В конце концов он эмигрировал во Францию, организовал там свое общество, потом вернулся назад. Его Сталин приглашал несколько раз. То есть, видите, он не боялся, что он типа гонит волну антисоветчик. Так вот, Бердяев, противник Ленина, признает, в 1918, когда России грозил хаос, в речах своих Ленин делает нечеловеческие усилия дисциплинировать народ и самих коммунистов. И он призывает к элементарным вещам, к труду, к дисциплине, к ответственности, к знанию, к учению и продолжительному строительству, а не к одному разрушению. И совершает настоящее заклинание над бездной, и он остановил хаотический распад России, остановил деспотический, тиранический путем, но по-другому было невозможно. Это Бердяев. Смысл русского коммунизма. Страница 95. Вот. То есть враги, недруги, они просто в шоке. Знаете, что может повергнуть в шок человека? То есть независимо, хорошо это или плохо, сила. Вот такая сила. То есть вот это, то, что случалось, это случалась мистика. Это включил это там Ленин, там кто там был. Они включили в народе включили что? Так мы живем для себя. Мы живем не кому-то. То есть капитализм закончился. То есть царство дьявола закончилось. А все говорят, что Ленин-то антихрист. Слышали? Антихрист пришел. А было так хорошо. Да какой же это антихрист? Откуда такая огромная сила взялась? Ну да, было строго с этими, те, которые на народной беде наживались. Да, с ними строго, а как? Да, да, да. Каналы иди строй, а не воруй. Не надо воровать. Правильно. Не просто расстрелять, а иди работай. Это правильно. Каутский вообще красавец. Это оппортунист политической позиции, с которым Ленин беспощадно боролся. Каутский. Так вот, он говорит, Каутский, нужно быть сумасшедшим, чтобы не признать величие Ленина. Это вот такой враг вообще. Он говорит, надо быть сумасшедшим, чтобы не признать величие. Собрать в единое целое государственное образование России, подстрекаемую со всех сторон контрреволюционерами, до смерти вымотанную, это достижение, равному которому вряд ли можно найти в истории. Вот сегодня разве люди об этом знают? Вот многие даже преклонного возраста даже об этом не знают. Почему? Пропаганда. А вот это была необычайная сила. Это было 100 лет назад. Чего я этот достал? Потому что сейчас абсолютно такая же ситуация. И нас может вывести необычайная сила. Надо ее включить. Не для кого-то, для себя ее включи. Ты вообще живешь, ты жить вообще хочешь. Но вопрос о насилии нельзя. Вот, Запад искренне изумлялся экономическому подъему СССР, энтузиазму советского человекостроителя нового государства. И вот некоторые западные цитаты того времени. Прошло лишь, это я читал, когда была кровь и грязь. Но прошло 10 лет. Что такое 10 лет? Для страны ничего. Но что было с Россией, и прошло 10 лет. И Запад просто был в шоке. За 10 лет они уже перегнали. Смотрите. Надо это видеть для того, чтобы этому поверить. Люди приезжали, иностранцы, говорят, это надо видеть, чтобы этому поверить. Наши собственные достижения, осуществленные нами во время войны, лишь пустяк по сравнению с тем, что делается в СССР. Американцы признают, что даже в период самой стремительной, созидательной горячки в Западных Штатах нам ничего похожего на теперешнюю стремительную творческую деятельность в России, в СССР не было. За последние два года в СССР произошло так много изменений, что отказываешься даже представить себе, что же будет еще через 10 лет. Выброси из головы эти фантастические страшные истории, рассказываемые английскими газетами, которые так упорно и нелепо лгут об СССР. А сейчас и наши лгут об СССР, то же самое. Потому что эти западные, они уже здесь. СССР строит... Они не имеют ни малейшего представления о том, что происходит там. СССР строит новое общество на здоровых основах. Чтобы осуществить эту цель, надо подвергнуться риску. Надо работать с энтузиазмом, с такой энергией, которую мир до сих пор не знал. Надо бороться с огромными трудностями, неизбежными при попытке построить социализм в обширной стране, изолированной от остального мира. Посетив эту страну вторично за два года, я получил впечатление, что она идет по пути прочного прогресса, планирует, строит. И все это в таком масштабе, который является ярким вызовом по адресу враждебного капиталистического мира. Это опубликовано в 1932 году в журнале «Форвард» Великобритании. А вот еще один журнал «National», США, 1932 год. Советский Союз работал с интенсивностью военного времени. Лицо страны меняется буквально до неузнаваемости. Новые города. Я читал эту выборку. Каждые полчаса новый завод. За пятилетку. Вот полчаса прошло, новый завод. Полчаса прошло, новый завод. Каждые там 20 минут МТС какая-то появилась. Каждые два месяца город появлялся в СССР. Город. Понимаете? То есть это ни в одной стране мира не было ни до того, ни после того. Вот это необычайная сила. Просто людей заставить так работать нельзя. Никакого раба так заставить нельзя. Кто-то скажет, пропаганда. Нет. Пропаганда это тоже насилие, тоже обман на обмане. Но обман это дьявол. Дьявол неэффективен. Бог эффективен. Бог эффективен. Новые города. Сотни новых рай или... электростанции, целый ряд гигантов подобных Днепрострою. Советский Союз организовал производство того, чего Россия никогда раньше не производила. Производство тракторов, комбайнов, высококачественных сталей, синтетического каучука, шарикоподшипников, мощных дизелей, турбин, телефонного оборудования, аэропланов, автомобилей, несколько сот типов новых машин. Причем я хочу заметить, некоторые вот эти из перечисленных делали не на государственном уровне, просто мужики собрались и стали делать холодильники, стали делать танки. Просто собрались мужики. И Сталин говорит, это называлось, как их назывались?
Артели.
Артели, да, артели. Которые исчезли вместе с появлением Хрущева, да, к сожалению. Впервые в истории Советский Союз добывает алюминий, магнезит, апатиты, йод, поташ, ну и дальше там по списку. Крестьянские парни производят и обслуживают сельскохозяйственные машины, которые больше сложнее, чем то, что когда-то видела Америка. Советский Союз быстро переходит от века к дереву, к ветку железа, стали, бетона и моторов. Журнал National, США, 32 год. А вот я, наверное, на это, тут у меня этих полно, я вот это, наверное, самый главный негодяй пишет. Это просто враг, открытый враг Советского Союза пишет. Как его зовут? Это Гибсон Джарви, председатель банка United Dominion в 1932 году. Банкир, понимаете, что такое банкир? Я хочу разъяснить, что я не коммунист и не большевик. Я определенный капиталист и индивидуалист. Россия движется вперед в то время, как слишком много наших заводов бездействует, и примерно 3 миллиона нашего народа ищут в отчаянии работы. Во всех промышленных городах, которые я посетил, возникают новые районы. Он посетил Советский Союз и вот в таком шоке пишет. Построены по определенному плану. Я хочу сказать, что... феномен вот этот, который мировой произошел вот за этот век, за 20-й, вот как Советский Союз, я имею в виду Сталинский Советский Союз и Ленинский, он не только заводов много построились, люди другие стали. И это главное. Они стали обладать, заводы сами не строятся. Они стали обладать вот этой силой массово. Понимаете, я хочу сказать, вот религия, она наполягает, что ты будешь долго молиться, и наконец ты вот такой вылезешь, такой святой. Все могут. Религия должна делать святых. Поликлиника должна делать здоровых. Там какой-то педагогический институт должен делать этих учителей. А религия должна делать святых. Людей с такой с паранормальной силой, с мистикой. И вот это произошло массово. Массово. Это не единичные случаи. Героизм был массовый. И на полях сражений, и на трудовых. Массовый героизм, понимаете? То есть героизм, это организм вообще в другом режиме работает. И когда приехал какой-то... Как же он такую песню поет? Ну, негр, по-моему, негр. Негров тогда в Америке не сильно уважали. Сейчас их там уважают. А даже наоборот, белых не уважают, как негров. А тогда он приехал и сказал, я больше всего удивился. Он вышел на Красную площадь и говорит, удивился, что так много разных физиономий, и они никакой расовой вот этой вот у них нету. То есть они все одной семьей. Это невозможно, говорит. Это невозможно. Как так могло случиться? И это тоже была какая-то политика партии, да? Какая-то политика. Во всех городах, которые я посетил, возникают новые районы, построенные по определенному плану, с широкими улицами, украшенные деревьями, скверными, домами наиболее современного типа, школами, больницами, рабочими клубами, неизбежными детскими яслями, детскими садами, где заботятся о детях работающих матерей. Не пытайтесь недооценивать русских планов и не делайте ошибок, надеясь, что советское правительство провалится. Сегодняшняя Россия – это страна с душой и идеалом. Россия – страна изумительной активности. Может быть, самое важное в том, что вся молодежь и рабочие в России имеют одну вещь, которой, к сожалению, не достает сегодня в капиталистических странах, а именно надежду. Гибсон Джарви. Необычайная сила. И вот тогда был съезд, прошло всего лишь 10 лет по окончании гражданской войны и интервенции, то есть щипали хорошо, золото повозили немеренно. И речь Сталина на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года. Тогда вот все так говорили, в то же время Сталин сказал, вот так вот мы всех обогнали. Нет, он сказал другое. Он сказал... Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Это же невозможно. Кто-то бежал в марафон. Если ты отстал на пару километров, все, ты не догонишь. Ты не догонишь. Кто-то бежал в марафон?
Помню.
Да. Я тоже бегал в марафон. Я бегал по 30-40 километров в детстве, в глубоком. Да, это незабываемое время. Мы должны пробежать расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. И при этом полная ликвидация безграмотности, полнейшая ликвидация безграмотности. Кстати, вот сегодня начинается по этому поводу собрался съезд там в Великобритании. США, Великобритания собралась, и повестка дня была закрытой. И разрешали ее открывать только тем, кто будет участвовать в этом проекте. И можно сообщить, если разрешит Всемирный банк. И речь шла о советском образовании. Как его загасить? Потому что, ну, есть такое, типа, вот... Если ну, дурак, то сильный. Нет, умный сильный. Интеллект, он там такое начинает, ты начинаешь понимать, что для чего и как. У тебя включается вся голова, не 3%. И у тебя и тело начинает обладать вот этой вот силой и этими возможностями. Поэтому надо интеллект загасить. И там было, как его планомерно уничтожать, как рубануть образование под корень. То есть в США повестка дня была образование СССР. Мы ничего с ним не можем сделать, пока там есть это образование. Если мы уберем образование, что сейчас происходит? Сейчас происходит под тем видом, что вот сейчас вот какая-то холера, и надо всех это на дистанционку отправить. Сейчас происходит такая штука, что надо школы очистить от учителей и учеников. Пахатно пускай сидят, и тогда здания останутся ненужными, их просто отдать вместе с территориями и вместе с содержимым куда-то. И тогда следующее поколение будет уже бестолковое, а бестолковое поколение страну просто уронит. Заходи, бери голыми руками. Будут там тачки носить, как Шарикова какие-то. Вот. То есть, что значит образование? Потому что образование – это не просто образование. Я больше понимаю мир и Бога. Мы думаем, что Бог в храме, а мир, ну, и даже давайте отрекемся от старого мира. Да. Нет, 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 нет. Надо знать здесь. Мы в Божьем мире живем. В Божьем мире. Надо его знать. И химия, физика, они изучают Божий мир тоже. Это тоже надо знать. Вот. К Богу приходят сами ученые, все приходят к Богу. Вот. Вот я прочитаю этот, называется «Кто управляет кризисом образования?» Кто управляет кризисом? Он не сам по себе. Это называется «Законы угнетающего развития в детстве». Ольга Четверякова, все, наверное, знают ее. Четверякова. Вот она говорит, почему ключевое звено процессов цифрового образования – это далеко не ГРЭФ. Как цифровое обучение отражается на интеллекте. Как процессы, идущие в сфере науки и образования, сплетаются в единую устроенную программу, имеющую явную цель. То есть, и какая это цель? А цель – это евгеника. Они говорят, это генетика. То есть цифровое обучение связано с генетикой. Меняется генетика человека. Ты перестаешь быть человеком. Человек – это то существо, через которое могут пройти необычайная сила. Но если ты животное, необычайной силы у тебя не будет. Поэтому нас хотят ослабить. Вот. И этим занимаются как бы генетики через вот эти лекарства, через лекарства, через еду, через вот это ГМО. Но на самом деле это не генетика. Если назвать вещи своими именами, то генетика – это отдел биологии, который изучает развитие организмов и наследственность. А генетика, а евгеника, кто-то знает, что такое евгеника? Евгеника – это учение о селекции человека. Хотят человека другого сделать. Вот это евгеника. Это не генетики сейчас, они себя так зря называют. Итак, Четверякова, я продолжу, что она говорит. Кто управляет кризисом образования? Центр экономических исследований взял статистику по IQ-тестам, которые сдают все госслужащие в Европе. Выяснилось, что у родившихся до 1975 года показатели росли каждые 10 лет на 3%, а потом только падали. К этому привели следующие факторы. Изменение образования, переход на онлайн обучение, общение, изменение медицины. Вот. Тут я хотел сказать, что вот кто-то слышал, что есть решение Конституционного суда по США, что вот это там пандемия, что это все не то, что суд сказал, что ну да, все незаконно. И сразу же вышло очень много, говорит, что это фейк, что этого ничего нету, и там такие ученые подписываются, что этого ничего не было, Конституционный суд это, и что вот это все правильно и очень благотворно влияет. Ну если ты просто читаешь, если у тебя было образование какое-то советское или хотя бы ты нормально учился, ты сразу ложь от правды отличаешь. То есть кому это выгодно? Кому это выгодно? Ну, когда мне правительство говорит, вот это надо тебе обязательно сделать, я так думаю, то есть здравый смысл. Что правительство для меня сделало хорошее последние 20 лет? Ничего. Навредило многим. Все, что у меня есть, я делал сам. Навредило. И вдруг правительство решило, озаботилось меня счастливить. Спасти. Можно ему верить, правительству? Нет. Тем более они своим постановлением сняли всю ответственность и с производителей этих лекарств, и с тех докторов, которые будут вот это нас пользовать тут. Говорит, нет никакой ответственности. Ну где здравый смысл? Обычный здравый смысл. Кстати, здравый смысл, оно непосредственно из обучения идет, да? А так ты будешь в сказки верить всякие. Другие исследователи утверждают, что с 90-х по миру пошло резкое снижение интеллекта. Вот вспомним Задорнова. Они тупые. Они не тупые, американцы. Просто тогда там волна понижения образования прошла чуть раньше. Вот и все. Вот они и тупые. Они не догоняют то, что эти догоняют. Потому что там еще было образование, там уже нету. Ну, я хочу сказать, то есть речь о силе, да? Вот этот рогатый эгоизм, который сейчас вот это прославляется, это болезнь бессилия. И она лечится. Эгоизм — это не то, что надо заклеймить. Да ты эгоист, что ты вообще разговаривать? Ты не конченная тварь, ты просто глупый человек, не понимающий, что человек, что эгоистом быть невыгодно. А знание ты это не обретаешь потому, что оно приобретается не на семинарах, не на каких-то медитациях, а во время, когда ты рискуешь что-то сделать альтруистическое. То есть, а для этого надо, это всегда новое, потому что риск. А для этого надо смелость. То есть ты эгоист, потому что ты дурак. А ты дурак или глупый? Потому что некоторые говорят, дурак — это наоборот хорошо. А глупый ты, потому что ты трус. А раз ты трус, тебе надо помолиться немножко. Трус ты, потому что в тебе какая-то тварь сидит вот так вот и управляет твоей жизнью. Ты затварен немножко. Ну, немножко себе надо бесов повыгонять. То есть храбрый человек — это с Богом. Вот. Потому что новое творю, ответственность все пугает. Молись. Именно во время этого противостояния в тебя будет перетекать вот эта Божья такая ненормальная, сильная сила. Необычная сила. Будет необычная сила.